Да. Хочу вас, во-первых, поблагодарить за ваши лекции. Очень мне нравятся, я их постоянно слушаю. И у меня есть к вам два вопроса. Скажите, пожалуйста, если меня родители воспитывали в страсти...
Ну, меня в невежестве воспитывали.
С чего можно начать изменения?
Ну, вы же душа, вы же не тело. Душа, она всегда может начинать с Бога, смело. Вот с этих лекций, то, что мы делаем. Но знаете, проблема ведь не в том, что вам нечего начать. А проблема в том, что вам жалко, что вас, ну, что у вас такая судьба. Вам хочется быть менее обидчивой, хочется быть более счастливой и так далее. То есть вам хочется иметь то, чего иметь не положено. В этом вся проблема. Не проблема в том, чтобы с чего-то начать. Начать есть чего. Проблема в том, что хочется счастья больше, чем положено.
Да, понятно.
А вы просто будьте счастливы, как есть сейчас. Вот у вас есть столько-то счастья. Вот, допустим, смотрите, вы уже слушаете лекции. Это же счастье?
Счастье.
Вот, ваша жизнь меняется. Это счастье? Вот и радуйтесь этому. Все, скажите, больше мне ничего не надо, мой Господь. Мне достаточно счастья. Если я не замужем, ничего страшного.
Да. А как вот разговаривать, получается, как бы, наверное, стараюсь маму, ну, родителей убеждать.
Опять же, потому что вы хотите счастья. Да, потому что вы хотите счастья.
Потому что убеждает, что правильно, вот там, что главное деньги, только деньги, и все, все остальное не надо.
Видите, вам больно, да, слышать то, что они говорят?
Да.
Потому что у них вот такая жизнь. Такое развитие внутреннее. Надо принять их вот с такой жизнью. Угу. Надо принять.
Спасибо.
Погодите, я же еще не ответил. Вы что торопитесь? Мы же с вами никуда не торопимся, правильно? Надо понять такую вещь, что вы хотите поменять своих родителей только потому, что вы хотите жить в атмосфере счастья. Когда человек начинает чувствовать, что такое атмосфера счастья, он уже не может жить как раньше. Но он не понимает, как жить атмосфера счастья. Он уже понял, что такое благость, но он не понял, где она создается. Ему кажется, что благость означает родители благостные, все слушают лекции, все вокруг слушают голос святого человека, и даже птички в окно залетают и тоже с наушниками. Вот. Все как бы такое становится благостное, понимаете? Но это неправильная позиция. Это означает, что вы не хотите работать над собой, вы хотите, чтобы это создание, которое вокруг вас окружает этот мир, он поменялся. Не свое сердце, чтобы поменялось, а мама поменялась, папа, и вы начинаете их душить. Это называется фанатизм. И чтобы этого не было, надо понять, что мама, папа, все, кто вас окружают, они олицетворяют всего лишь вашу судьбу. Это то, что в прошлой жизни вы имели, вы сейчас это все вылезло наружу, сейчас перед вами. Это ваша судьба просто, ваш объем работы. И просто честно трудитесь перед тобой. Так же, как вы не принимаете себя как личность, говорите: Олег Геннадьевич, у меня много недостатков, мне не нравится, я такая, не нравлюсь. То есть вам хочется быть лучше. Также вы не принимаете своих родителей, это означает, вы бунтуете перед Богом. Вот Бог вам дал такое тело, такое окружение. И вы не хотите этого всего, вы бунтуете. Почему? Потому что не хочется трудиться, хочется счастья.
Да, спасибо большое.
Это не только ваша проблема, это проблема каждого человека. Я с утра встаю тоже, мне не хочется молиться, хочется дальше спать. Я встаю, иду под душ, взбадриваюсь и начинаю каждый день заново, вспоминая то, ради чего я живу. Смысл своей жизни пытаюсь вспомнить сначала. Не надо думать о своих недостатках, о своих родителях. Хочу служить. Думайте о голосе святого. Хочу тебе служить. Не хочу ничего менять в себе сам. Хочу тебе служить. И когда ваше желание служить становится сильным, вы слушаете голос. В этот момент все меняться начинает само. Потому что таковы отношения между человеком и Богом. Когда мы от себя отвлекаемся, начинаем думать о святом, о Боге. Потому что когда мы думаем о святом человеке, о святыне, мы таким образом видим Бога. мы не можем сразу увидеть его своими глазами. Для этого нужна дверь какая-то. А дверь – это святость к Богу. Вы когда думаете о Боге, тогда он начинает думать о вас. Начинается такой взаимообмен, что он меняет вашу судьбу, а вы служите ему. И это гораздо лучше, чем думать о себе, поверьте мне. Что все в жизни меняется.
Спасибо большое.
У вас, наверное, там целая энциклопедия вопросов, да?
Еще один, но я...
Ну, давайте, хорошо.
Можно? Спасибо. Ну и вот я начала работу над собой, и получается, у меня бывают такие разные ситуации на работе там или вот в церкви, когда молюсь, я ощущаю ком в горле. Например, на работе, когда там разговариваю, а в церкви, например, когда молюсь. Вот, внизу, тут где?
Это, знаете, у женщин очень сильные чувства, и чувства, они перекрывают активность тела. В это время надо дышать. Просто взять и начать так дышать. Глубоко и сразу отпустить. Когда вы дышать начнете, у вас расслабится все. С помощью дыхания это делается.
Спасибо.
Вот я за вас подышал, вам легче говорить стало.
Да, да, так и есть.
Олег Геннадьевич, у меня вопрос.
Вам лечение помогает чуть-чуть, вот, нет?
Честно, нет.
Надо к нам обратиться, значит, контакт, продолжать. Потому что если лечение не помогает, значит, нужно больше усилий совершать нам, чтобы помогало. Мы должны понять, почему не помогает.
Я думал, я как раз думал об этом.
Всегда лечение означает взаимность, означает взаимные усилия. Часто люди отчаиваются и бросают. Они не хотят бороться, а надо сотрудничать.
Я как раз настроен очень решительно.
Все, вперед, звоните, будем дальше двигаться.
Но у меня вопрос не о себе.
Не важно, да?
Вопрос такой, вот женщинам в этом отношении намного проще, у них, как вы говорите, духовный наставник – это муж.
Вот, или... У женщины духовный наставник – это муж?
Ну, ближайший духовный наставник.
Да вы что? А что это, у меня вода еще есть, нет? Хотите, можно? Поднимите руку женщина, у которой духовный наставник муж. Я вам кланяюсь. Всем, кто поднял руку, я вам кланяюсь. Это очень редкий случай. Это развитая женщина, значит.
Так вот вопрос теперь от мужчин. Как мужчине обрести духовного наставника? Как подготовиться к этому?
Можете советоваться с женой. Жена – это сердце мужа. Спасибо. Она вам все скажет про вас. Жена все знает. Вот мне жена все знает про меня, все скажет.
А если она говорит такие неудовлетворяющие вещи?
Вот об этом и речь. Вы что думаете, она мне вдохновляющие вещи говорит? Она мне говорит правду. А я не верю, как бы. Сначала не верю, потом помолился, чувствую, что что-то в этом есть. Интересно.
На самом деле я очень, конечно, благодарен ей, потому что действительно женщина играет очень большую роль в жизни мужчин.
Вы только сейчас стали благодарным или?
Относительно поздно.
Спасибо.
Если я с ней знаком около 10 лет, то стал благодарен, наверное, только 2-3 года всего. Поэтому...
А у вас вообще жена святая? Потому что если она продолжает жить с вами, несмотря на ваше положение, и надо уже при жизни памятник ставить. Так советуйте с ней такой. Что вам еще кого-то искать?
У всех женщин духовный наставник муж, а у меня жена.
А у вас жена. Не гордитесь своим мужским телом. Женщина – это мать. У нас самый первый учитель для всех. Если вы не понимаете важность этого понятия, тогда я вам кое-что скажу интересненькое. Человек не может приблизиться к Богу, если он не познает его мать. Поэтому Господь на эту землю приходит как обычный человек. У него есть Богородица, понимаете? Женское начало является той силой, которая дает возможность понять Бога. Женщина благословляет понять Бога. И поэтому самый первый учитель — это мать. Она с молоком своим дает человеку веру в сердце. Но вы сейчас этого не чувствуете, потому что вы гордитесь собой. Поймите такую вещь, что там в духовной обители у Господа есть супруга. И она является первым и главным духовным учителем для всех живых существ. И поэтому во всех духовных традициях поклоняются женскому началу. А те, кто поклоняются женскому началу раньше, чем мужскому, всегда достигают Бога быстрее. Когда человек поклоняется женскому началу божественному, вожделение слетает сразу. Потому что вожделение означает желание эксплуатировать женское тело. Когда у человека проходит вожделение, вся энергия начинает идти вверх. И эта энергия идет на очень мощное изменение его судьбы. Поклонение женскому началу дает защиту во всех отношениях. Каждый монах должен поклоняться женскому началу для того, чтобы защищать свое монашество. Когда человек очень сильно уважает женщин, то тогда он, несомненно, процветает в жизни. Потому что энергия процветания имеет женскую природу. И здоровье — это тоже энергия процветания. Вы сейчас мне задали правильный вопрос. Вы сначала сказали, мне не помогает, а потом сказали, почему. Сражайтесь за свою жизнь. Поймите этот принцип, который я вам сказал, и это может очень сильно изменить вашу ситуацию в жизни. Мы с вами повторяем материал по правилам молитвы, повторяем на примерах жизни, и я бы хотел продолжить эту тему таким образом, чтобы вставал какой-то человек, который реально уже это делал. То есть то, что мы прошли с прошлого раза, материал нужно закреплять. Мне очень важно, чтобы сейчас, вот с этого момента, мне вопросы задавали люди только по молитве и только если они это уже делали. Других вопросов пока не нужно. Только вот это, потому что сейчас у нас такая тема беседы и ответы на вопросы уже закончились. У кого есть вопрос по молитве и кто уже тренировался по той практике, которую я предложил на прошлой лекции? Поднимите руку. Хорошо, вот мужчина, микрофон. Не стесняйтесь, это поможет всем, это на благо всех, мы будем с вами общаться сейчас. Это очень ценная беседа, она поможет очень сильно.
Добрый вечер.
Да.
Вопрос такой мне?
Да, то есть вы должны сказать, что вы делали и что вам непонятно. Или, может, поделиться вы хотите своим опытом. Не обязательно вопрос даже задавать. Можете просто сказать, как вы действовали и что получилось. Этого достаточно.
Вначале, на первом этапе, было сложно сконцентрироваться именно на голос святого.
И... Как вы победили эту сложность?
Сложность все-таки концентрироваться.
Как вы ее победили?
Как я ее победил?
Да.
Я с ней еще до сих пор, вот, в начале, я...
У вас есть трудность в жизни?
Ну, как у всех, небольшие.
Нет, сейчас большинство людей на Украине очень большие трудности. Поднимите руку, у кого большие трудности сейчас в жизни. Видите, достаточно много людей. Если нет трудностей, концентрация бывает только в двух случаях. Первый случай – это вкус к молитве, когда вы любите такую жизнь. Второй случай – это трудность. Невозможно концентрироваться просто так. Есть еще один способ концентрации, я вам сейчас его объясню. Этот способ помогает всегда и всем. Знайте, что концентрацию усиливает аскеза, которая связана с положением тела. Если, допустим, вы встанете прямо, неподвижно, вообще не двигаясь, то сначала ваше тело начнет затекать и будет бунтовать страшно ум. Он будет против, и у вас концентрация на молитву будет снижаться сначала. Но если вы все-таки продолжаете следовать этой практике, вот так твердо стоите, неподвижно, то потом дальше начнет затекать тело. В это время начнет повышаться концентрация, и вам надо концентрироваться на звуке, первое, на чем надо концентрироваться, это на звуке. И потом, когда вы будете слышать звук и пойдет вдохновение в сердце, тогда надо начинать концентрироваться на образе святом. В это время у вас тело, оно станет, ну, у вас появится страх в сердце, что с телом может произойти что-то не так. Тело станет, как будто все сольется, вот такое, как свинцовое станет. И вы пытаетесь думать о святости, и при этом эту святость понимать как чистое и светлое что-то, что помогает вашему телу также. И в этот момент вы почувствуете, что вот эта вот тяжесть, она превращается в легкость постепенно. У кого-то с головы начинается, у кого-то с ног, с рук. И постепенно тело превратится в такой легкий-легкий такой, как бы сконцентрированный такой, как бы, конгломерат. И в это время у вас будет просто феноменальная концентрация на молитве.
Положение тела не менять.
Не менять. И знаете, что после этого у вас в теле вот какой-то вид хронических болезней пройдет. То есть это также является мощнейшим лечением. Для лечения, в принципе, больше ничего не надо, чем вот это неподвижное состояние тела. Я так делаю каждый день. Есть несколько позиций тела. Садитесь, я сначала отвечу, потом еще раз уходите, чтобы на вас люди не отвлекались. Вот, есть несколько позиций тела, которые усиливают концентрацию. Все они служат разным целям. Например, когда человек вот так стоит неподвижно, он вырабатывает в себе терпение. Вот, допустим, есть ситуация дома, допустим, алкоголик там, или на работе деспот какой-нибудь мучает, или, допустим, кто-то болеет сильно, нужно ждать, чтобы вылечиться человек. Стоя, вырабатывает терпение. И увеличивается концентрация на звуке. Дальше, второе положение тела, стоя на колени. Когда человек стоит на коленях, он не просто терпит, он вырабатывает смирение. У него есть возможность принять что-то в жизни. Допустим, муж изменил, стоя уже не поможет, потому что это не вытерпишь, это надо принять. И тогда вы стоите на коленях. Когда человек стоит на коленях, прямо вот на колени, прямо вот тело и вот так на коленях прямо, то в это время он принимает ситуацию, он становится смиреннее. И это смирение, оно дает возможность простить. Допустим, муж гуляет, и жена его простила. Когда она простила, что происходит? Она карму свою побеждает, у него уже нет стимула гулять. Если у него нет стимула гулять, значит просыпается совесть внутри. Он каждый раз, когда идет от жены туда, у него вот здесь вот мучает его. Потому что он уже это не имеет права делать. Потому что всегда близкие что-то делают, они всегда делают санкционированно, из сердца. Потому что так отрабатывается судьба. Но когда в молитве человек побеждает судьбу, вот так стоя на колени, смиренно, прощает, то у человека уже нет возможности это делать. У него уже нет силы, вдохновения. И он уже потихоньку возвращается назад. Следующее положение тела – это вот когда человек стоит на коленях и садится на ягодицы. Вот сидя на ягодицах, когда он так сидит, то это положение тела вырабатывает волю. Человек становится устойчивым в достижении цели, волевым. И в каждом этом положении тела надо ждать, пока тело затечет, потом расслабится. А после того, как оно расслабилось, появляется усталость начинает. В этот момент сразу надо поменять положение тела. Нельзя ждать, когда усталость разовьется. Сначала тело цепенеет, потом становится легким. После этого, через некоторое время, надо менять положение тела. Несколько положений тела можно использовать во время молитвы. И в каждом надо неподвижно находиться. Нельзя шататься. Как только человек начинает шататься, то разум становится слабее ума. Наш разум должен быть сильным. Разум усиливается через звук. Когда человек слушает голос святого человека, то разум становится крепким и сильным, сильнее, 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 сильнее. Когда разум достигает достаточно силы, чтобы бороться с судьбой, ваш голос собственный в этот момент, который вы в это время ведь тоже произносите, ваш голос начинает идти вот отсюда в этот момент. И он сливается со звуком святого человека. Вместе получается, вместе, но отсюда уже. И вот когда разум сюда пришел, тогда начинается работа над судьбой. Следующее положение тела. называется поза бабочки. Это из санскрита, из йоги как бы. Ладошки вот так, ой, эти стопки вот так вот, коленки разводятся по сторонам. Ну, тело немножко подсогнуто вот так. Это положение тела предназначено для победы над половой энергией. Когда у человека очень сильные безудержные желания, он не может справиться со своими желаниями, когда у него сильный гнев, сильная обида, сильная зависть на кого-то, злоба на что-то, на какую-то ситуацию, то это работает вожделение. Или просто вожделение, ну то есть сильное желание секса там и так далее. У женщин это выражается сильным желанием, чтобы кто-то был рядом, такое невыносимое. Тогда вот такая позиция поза бабочки, и она сначала меняет все тело, как я говорил, а потом раз, и проходит это желание. То есть вожделение уничтожается этим положением тела. Поэтому многие монахи в ведической культуре вот сидят в этом положении и читают молитву. Следующее положение тела называется поза лотоса или падмасана. Ну, вот. Это надо с инструктором делать, и не сразу. Можно, в принципе, одну ногу на соседнее бедро вот так заносить. Ну, одну ногу, а вторая вот так вот лежит. И так читать. Это увеличивает концентрацию мыслей. Допустим, вам трудно создать мыслеобраз. Вы думаете о святом человеке, не можете, или событии о земле святой не можете думать, потому что расплывается в голове. Падмасану сделали, вот так сели. И руку, в которой нет четки, то есть четки в правой руке, в левую руку вот соединяете палец, вот это называется воля, а вот этот я. Волю с собой соединяете, получается концентрация внимания. Такое положение рук. И в это время, вот если у вас одна нога вот так еще лежит, то у вас появляется четкая способность концентрироваться на образе. Следующее положение тела, это вот одна нога за другой вот так вот кладется. Это положение тела предназначено для успокоения. Когда человек не может успокоиться, он вот так садится и его успокаивает. Я вам, в принципе, рассказал все основные положения тела, в которых нужно это молиться. Если вы молитесь во время ходьбы или покачиваетесь, у вас ничего не получится. Нужно сидеть неподвижно. И вот в этих вот в основных положениях тела, которые... Как? Кланьтесь. Можно кланяться во время молитвы. Но для того, чтобы молиться правильно, сначала не кланьтесь. Сначала дойдите до определенного состояния, в котором вы чувствуете голос сильно, ваш звук идет из сердца, и вы погружены в молитву, в это время уже возвышенные образы идут в сердце, вы забыли уже про свои проблемы, и тогда можно начать поклоны. Раньше, если вы начнете, то вы просто не будете сосредотачиваться, будете в рассеянном состоянии. Можно кланяться мысленно в тот момент, когда вы достигаете концентрации, набираете обороты внутренние. Дальше.
Я вот как раз пробовал уже позу и проблема была именно в теле, когда оно начинает или затекать, или болеть, и неудобно, некомфортно молиться.
Да, ум сначала бунтует, но надо перебороть себя в этот момент. Надо расслабляться, а не менять позицию.
Ну, я пошел по другому пути, я все-таки взял обыкновенную сидячую позу, как ты просто сидишь.
И концентрация.
Легче было концентрироваться.
Но все равно вы задаете мне вопрос, как повысить концентрацию. Объясняю еще раз более глубоко. У нас в организме есть психические каналы тонкие. Эти психические каналы, когда они чуть-чуть забиты в организме, теряется концентрация. Для того, чтобы их прочистить, для этого существует несколько способов. Можно до молитвы прочищать эти тонкие каналы задержками дыхания. Просто делать вдох и на выдохе задерживать дыхание. И медленно-медленно выдыхать. И так сделать раз 15-20. Этот способ помогает, но не слишком сильно. А вот тот способ, который я вам сказал, помогает супер просто. Поднимите руку, кто добился того, что тело все-таки расслабляется после онемения. И, ну вот девушке дайте вот микрофончик. Она сейчас расскажет, что произошло, как она этого добилась. Нам нужен опыт положительный. А то подумать, только я могу это делать. Так, кстати, вылечивает заболевания также в организме. Это может быть стимулом для вас. Вы можете от всех хронических болезней избавиться этим методом. Да?
Здравствуйте. Угу. Ну, я после этого не меняю положение тела. Ну, да, так и есть. Сначала все затекает.
Ну, а как вы не меняете? А ведь просто ум с ума сходит. Ум с ума сходит. Он начинает кричать. Сейчас заболеешь, сейчас как бы у тебя там все отвалится. Так или нет?
Нет.
У вас нет такого? Ну, значит, вы тренированный человек. Вы спортом занимались, да?
Как? Ну, да.
Ну, видите, у вас есть тренировка. А так, в основном, у людей бунтует ум настолько сильно, что не дай бог. Надо начинать с простых позиций, вот, допустим, стоя. Когда затекаешь, не так страшно, когда ты там сидишь в какое-то положение неестественное для себя. Нужно начинать с простых положений тела, и в них проще будет преодолеть этот барьер. А когда вы его будете преодолевать, тогда вы поймете, как это делается в других положениях тела. Я таким образом во время... Я делаю гимнастику, которая снимает у меня напряжение во время поездок. И я тоже во время этой гимнастики молитву читаю тоже, потому что надо же что-то делать, не просто там гнуться, стоять. И молитва, она еще лучше во время этой гимнастики, концентрация еще сильнее. Я представьте, что я за 40 минут, мне 50 лет, я сгибаюсь пополам полностью. Вот так вот. Попробуйте пополам. Я если сяду, я даже не могу сначала вперед нагнуться. Мне тело вот так вот. А потом через 40 минут я уже согнут пополам. И вот это через это расслабление идет постепенно. И вот такое я сгибаюсь вот так полностью. И потом также мостик делаю, разгибаюсь назад. И в это время проходят все болезни. И концентрация на молитве также через эти упражнения становится сильной. Но я вам не советую именно эти упражнения использовать для основной молитвы. Лучше всего делать в тех положениях тела, которые я рекомендовал сейчас с самого начала. Вы просто, у вас не получилось, вы не поверили в это. Вы поверьте, и вы увидите, как сильно это действует. Концентрация такой сильной становится, что реально ты чувствуешь, что ты можешь победить судьбу. С помощью вот этой аскезы увеличивается концентрация. Это люди использовали с древних времен такие вещи. Я могу вам сказать, что я сам первый раз обратил внимание на эти процессы. Я интересовался православием до этого и ездил в Сергиев Посад. Мне было, наверное, лет 22, наверное, где-то вот так вот. И там было ночное бдение, и я просто стоял неподвижно. Все люди стояли, там все стояли. И я тоже стоял, и я чувствую, что я не могу стоять. А остальные люди стоят крепенько так. И я спросил женщину рядом и говорю, посоветуйте, что мне делать, что-то мне тяжело стоять. И меня даже побалтывать начало уже так, голова закружилась. Она говорит, не двигайся. Тебе сначала будет плохо, а потом, если ты будешь продолжать не двигаться, тебя отпустит, и ты можешь всю ночь стоять потом. Я так и сделал. Я сначала начал не двигаться, и у меня все тело затекло, потом раз, и легкость такая начала появляться. И после этого сильно-сильно концентрация. Я так долго стоял очень. Я не помню, я всю ночь там простоял, не всю. Но я реально как бы помню, что очень долго. И мне очень понравилась такая практика. Это первый раз было вообще, как бы это никак с ведами не было связано. Эти люди эти это используют интуитивно в разных культурах, традициях, эти вещи. Ну рассказывайте, как вы все-таки делаете, что у вас происходит? Девушка, вот, которая вот взяла микрофончик, продолжайте. Нам нужен ваш опыт. Да.
Ну, я начинаю всегда. Сейчас, честно скажу, ленюсь, вот, но обычно...
А знаете почему? Потому что все хорошо стало. По той же причине. Человеку уже много не надо, все хорошо стало, и до свидания, молитва. Пока грамм не грянет, мужик не перекрестится. Ну, рассказывайте, как было, когда они ленились?
С утра сурья намаскар, потом какая-нибудь дыхательная легкая практика, и после этого начинаю медитацию, молитву.
А, вот вы упражнения делаете, и поэтому вам помогает, да? То есть вам легче после упражнения. Хорошо. Я понял. Сказать нечего вам, да? Да, вот мужчина. Угу. Дайте мне микрофончик. Ну, вы продолжайте. Можете попросить Господа трудностей. Он даст и опять молиться захочет. Да? Нет, не слышно. Да?
Раз. Здравствуйте.
Подальше микрофон от рта. Да, говорите.
Вставать?
Ну, можно вставать, можно не вставать, как хотите.
Ну, я туда сидя попробую. Я расскажу о своем опыте. Для меня это очень важно. И если вы спросили поделиться, то вот, пожалуйста. С самого детства я ощущал, что у меня есть какое-то общение, ну, что-то меня как бы вот с Богом, я всегда в детстве разговаривал. Но это было так, чисто интуитивно.
Это вот. Было с прошлой жизни, у вас есть опыт просто с прошлой жизни это делать, 100%.
Ну, вот как ощущаю, я так и говорю, и вот мне уже 32 года.
Уже 32 года?
Да. Ну да, да, да. Я к тому, что очень постигли меня большие трудности в жизни,
да.
После которых мне Торшунова попросил, ну, какой Торшунов, и я послушал.
Начали слушать голос противный. Сначала, да?
Нет.
Потом привыкли, да?
Три месяца я слушал, и 3 месяца я каждое утро и каждый вечер молился. Начал с 5 минут, потом дошел до 30.
Знаете, что в это время мне надо делать? Думать о своем наставнике духовном. Это единственное помогает избавиться от гордости, когда тебя хвалят. Ну, просто я комментирую.
Да. Конечно. Я к тому, что в этот момент, ну, мне было очень сложно, были очень большие трудности. И вот этих 3 месяцев мне как бы хватило, все исчезло, вообще все трудности, стало очень легко жить. Просто невероятнейшие такие вот. И я, естественно, прекратил это делать. Да. И пока что живу как бы всей этой памятью, но вот чувствую, что это
очень. Хотите, чтобы я вам пожелал трудности, чтобы
это. Нет, пожалуйста, не надо.
Видите, у всех одна и та же проблема. Бог никому не нужен, да? Всем нужно счастье. Счастье пришло, Бог, до свидания.
Но мы стараемся.
Хорошо, я согласен, это так идет процесс. Первая стадия такая. Но самое удивительное заключается в том, что большинство людей живут только в трудностях, понимаете? Причина, почему они так живут, у них нет образования. Они не знают, что трудности преодолеваются просто отношениями со святостью. Видите, вы говорите, просто 3 месяца и все. У вас жизнь наладилась, нет?
Конечно, наладилась. И продолжает ладиться еще.
Большинство людей не знают об этом ничего. Они думают, что это невозможно. Вот моя, они думают, у тебя там, какие у тебя трудности вообще? Вот у меня какие трудности? И тут молитва вообще никак не поможет. Вот надо просто какой-то совет. На самом деле есть только один совет. Вот это практика, которая побеждает судьбу. Эта практика не мной придумана, это делают люди тысячелетиями. Спасибо вам за ваш вдохновляющий опыт, вы вдохновили нас. Это важно.
Спасибо вам.
Вдохновлять людей очень важно, потому что нам не хватает веры, нужна вера. Вот, девушка. Нам важно слышать опыт. Ваш опыт.
Добрый вечер.
Еще раз. Включите микрофон.
Доброго вечора. Я не була у вас на минулій лекції, але мені дуже цікаво послухати, про що ви тут розмовляєте.
Я почти все понимаю. Давайте дальше. Ничего не стесняйтесь, я попытаюсь понять. Кто-то поможет, если что.
Ну, молитись мені насправді легко. Коли я молюсь, я концентруюсь, уявляю Бога, і я уявляю, що я веду з ним діалог. І мені тоді легко сконцентруватись. Тобто я відчуваю, що я обмінююсь енергією з ним.
Дуже все правильно, все правильно, поки все правильно.
І це дозволяє мені перебувати в стані молитви досить довгий час. Якщо мені я відчуваю важко сконцентруватися, я просто починаю. Спочатку промовляти молитву.
Ну-ка, вот это по-русски я не понял.
Еще и еще раз начинаю сначала. Если я чувствую, что мне тяжело сконцентрироваться.
Супер.
Ну, в какой-то момент.
Угу.
Вот, и тогда я начинаю сначала.
Угу.
Вот. Ну, и
так... Вы звук слушаете? Звук святого человека?
Да.
Слышите?
Да, он мне помогает.
Знаете, что это самое главное? Потому что есть два способа молиться. Первый способ своими силами, а второй способ по милости старшего. Когда человек молится своими силами, то эта молитва имеет очень слабый результат. Есть два способа молиться по милости старшего. Первый способ – помнить о наставнике в своем сердце и никогда не забывать его, тогда голос не нужен. Вы по его милости молитесь и об этом только думаете. Второй способ – слушать голос и вспоминать милость наставника через звук. Это очень мощный способ, он реально помогает. Если человек молится своими силами, это тоже работает. Но проблема заключается в том, что когда ему помогает, то он начинает также думать, что он сам себе помог. Потому что я же сам молился. Вот и здесь загвоздка получается, потому что ну, на первых этапах развития духовного очень важно слушать голос возвышенного человека и связывать свое развитие с ним, а не с собой. Но все, что вы мне сказали, мне очень нравится. Продолжайте эту практику. Особенно важно иметь эмоцию вот эту. Вот вы говорите, что о том, что вы беседуете с Богом, что вы как бы ну, с Ним имеете отношение. Это очень важно. Но в какой-то момент еще также важно не просто общаться с Богом, а важно перейти на служение. Есть три типа отношений с Богом. Первый тип отношений – это просьба. Это самый низкий уровень отношений с Богом. Второй тип отношений – это познание. Когда ты беседуешь с Богом, эта беседа означает познание жизни. То есть ты общаешься с Ним и познаешь мир таким образом. Он тебе рассказывает о том, как устроен этот мир, как правильно жить. Ты, общаясь с Ним, получаешь знания от Него. И третий способ – это служение Богу. Вот этот способ самый сильный и мощный, когда ты знания ставишь на второе место, на первое место я хочу жить для тебя. Я тебе хочу что-то сделать хорошее. Не себе, а тебе хочу что-то сделать хорошее. Хорошо? Послышали? Спасибо. Я не всегда понимаю украинский язык, к сожалению. Простите меня. У меня Игорь, вот, который дает консультацию по здоровью, он шпарит на украинском. Вот. И иногда со мной на украинском разговаривает. Даже научил меня, как поздороваться со всеми сегодня на том украинском языке. Я все забыл. Хорошо, спасибо вам большое. Да, вот на первом ряду мужчин. Сейчас вам дадут микрофон.
Скажите, да?
Да.
А почему обязательно нужно, чтобы было какое-то несчастье? Почему обязательно ждать, когда придут какие-то проблемы? А может быть, совершенно по-другому, вот столько ты мне даешь. А вот ну, у меня все есть. Насколько я недостойный, насколько я ленивый, насколько я могу больше всего сделать, я этого не делаю. Благодарю тебя за это. Ну почему так? Ну извини, каждый день каюсь, каждый день прошу и снова повторяю. Ну какой я недостойный, как же я могу просить? Как-то так больше подходит.
Спасибо вам. Сущая правда. Это так и надо делать на самом деле. Так и надо делать. Есть два способа это делать правильно. Один способ так, как вы сказали. А второй способ, когда человек в беде, то он должен думать о Боге точно так же. Вообще, как даже если человек находится в беде, он не должен думать о себе вообще. И для этого надо принять свою судьбу. Вот то, что было сказано сейчас, означает принятие. Без принятия невозможно дальше идти вперед. Когда человек говорит «спасибо тебе за то, что есть, мне в принципе ничего не надо, я хочу тебе служить», то дальше все равно происходит облегчение, все равно события жизни, они становятся лучше. Потому что Богу тоже не нравится, что мы страдаем. Просто есть два варианта. Или я сам решаю свои проблемы и не даю это делать Богу. Или я принимаю свою судьбу, как вот сказал, как вас зовут? Как Юрий сказал, я принимаю свою судьбу, и тогда начинает действовать Бог уже через сердце. Фактически нет другого способа с ним отношения строить. Первый этап означает принятие. Я совсем согласен. Спасибо тебе за то, что у меня есть. Мне ничего не надо другого в жизни. Я хочу просто служить тебе в том состоянии, которое у меня есть сейчас. И когда человек так настраивается, то тогда в этот момент Бог дает ему возможности жить правильно, означает счастливо, означает без страданий. Но есть особая категория людей. Особая категория людей. Давайте поговорим о них, но мы к этой категории в основном не относимся. Есть особая категория людей. Эти люди в принципе не хотят жить счастливо. Они надевают на себя кандалы, идут в пещеру. Они хотят страдать для Бога. Это очень высокий уровень развития личности. И почему они хотят страдать для Бога? Потому что они уже испытали все счастье в этой жизни. Видите, достаточно чуть помолиться 3 месяца, и ты уже чувствуешь, что у тебя в сердце радость, сила, ты можешь все победить, и уже молитва не нужна, мне и так хорошо, до свидания, Боженька. Все, пока. Вот. Это наша природа, понимаете, мы его не хотим, поэтому мы сюда и родились в этом мире. Не то, что вот мужчина открыл сердце, это правда, это мы такие, понимаете, почему мы здесь страдаем, мучаемся, потому что нам он не нужен, нам нужна наша счастливая жизнь, все. В этом заключается наша проблема. Но если человек уже испытывает счастье отношений с Богом, счастье, все виды счастья в этой жизни он испытывает автоматически, и он все равно понимает, что ему этого не надо. Тогда он на себя надевает цепи, идет в пещеру или идет в монастырь и вообще просто всю свою жизнь посвящает Богу и думает о нем и увеличивает аскезы. Начинает стоять на камне 3 года, там есть одну сныть 3 года, еще что-то, понимаете? То есть такой человек начинает раскаиваться за свое желание вообще жить без него. Но это очень высокий уровень. Вообще даже не пытайтесь его имитировать. Даже близко не пытайтесь его имитировать. Так делают уже возвышенные святые. Но вот в своей молитве доходить до такого состояния, что я ничего не хочу, Господь, мне все устраивает. Муж ушел, значит так надо. Я как бы не против. Это означает уже связь с Богом. Когда человек связан хоть чуть-чуть с Богом, тогда у него это состояние в сердце возникает. Потому что искусственно это не сделаешь. Все равно человеку хочется, чтобы муж вернулся, понимаете, невозможно это имитировать. Но когда человек молится Богу, у него появляется в сердце чувство, как ты хочешь, на все воля твоя, а не моя. Как ты хочешь, пускай так и будет, но я хочу служить тебе. Когда человек достигает этого состояния, дальше, поверьте мне, однозначно, мужа начинает тянуть назад. Понимаете? Без воли Бога ничего невозможно сделать. Если человек... Но бывают такие люди глупые, которых даже тянет назад, они не возвращаются, тогда человек будет наказан уже. А вы, если молились и получили награду, получите еще лучше человек. Никогда не бывает так, чтобы жизнь зациклилась только на одном человеке. Такого не бывает. Да, Бог сначала нас привязывает к одному человеку, мы молимся, пытаемся, но если он не хочет... И ты чувствуешь, что ты все сделал перед ним. Вот это очень важно понять. Ты молишься, пытаешься его вернуть. Прошел год, допустим, полтора раз, ты уже чувствуешь, все сделал для него. У тебя сердце спокойно по отношению к нему. Все, значит, Бог даст другого сразу. Как только все сделал, сразу другой появляется. Нет проблем. Богу важно, чтобы мы были счастливы. И жили правильной, спокойной жизнью. Я надеюсь, что эта беседа, которую мы сейчас провели, она вдохновит вас вновь продолжать делать то, о чем мы говорили прошлую лекцию. Я также завтра в начале лекции также напомню эту технику. Опять мы будем говорить о том, как концентрироваться на звуке, как кланяться святому и так далее. Мы будем об этом напоминать периодически, чтобы вы смогли разобраться в этом вопросе и бороться за свою судьбу. то, что сейчас происходит на Украине, это всего лишь означает объем работы и все. Если вы возьметесь все вместе сейчас, или мы все вместе, начнем молиться, то это все закончится, понимаете? Это все закончится, не будет больше страданий на этой земле. Страдания означают нехватка отношений с Богом, означает, не хватает нам этих отношений. Если, понимаете, есть два состояния в этом мире всего. Этот мир соткан из влияния времени. Время все напрягает и старит. Тело от времени, влияние времени стареет. Время непреодолимая сила, его невозможно победить. Но время иногда действует очень спокойно и плавно, не трогая события в этом мире. А иногда оно действует очень жестко. Понимаете, когда оно начинает действовать жестко, то у людей происходит 3 стадии изменения сознания. Но это происходит не в теле. Время действует не только на тело, на грубое тело, не только оно его ставит и делает болезни в нем. Это тоже, когда время жестко действует на тело, когда в теле концентрируется неправильная энергия и наступает болезнь. Она преодолевается несколькими способами, любая болезнь. Первый способ – это пост, когда человек просто на водичке или там на сырых овощах, или вообще ничего не ест. Этот пост побеждает влияние времени. То есть вот эта энергия времени, она где-то замыкает что-то внутри, а пост каналы психические укрепляет и расширяет. То есть пост противостоит времени, понимаете? Второй способ противостоять времени, чтобы быть здоровым, это задержки дыхания. Поэтому есть много дыхательных практик, они все помогают победить хронические заболевания. И третий способ борьбы с временем внутри тела, это гимнастики различные. Самый лучший — это статические гимнастики, когда человек неподвижно или медленно сгибается. Ну то есть статические упражнения самые сильные. Но иногда человеку помогает просто зарядка обычная, длительная, там час, допустим, бег то же самое делает. Или, допустим, шейпинг, он там делает упражнения какие-то. Эти упражнения, они больше силы дают в работоспособность. Когда у человека много работы, он делает вот эти зарядки, упражнения, и у него появляется бодрость как в организме, сила, способность трудиться дальше. А чтобы хронические болезни побеждать, нужно делать статические упражнения, неподвижные позы вместе с молитвой, вот эти, которые, о которых я говорил. Потому что без молитвы вообще невозможно высидеть. Нужна сила откуда-то, чтобы пришла. Вот. Но когда время действует на психику, не на тело, не на грубое тело, то в психике появляется внутри, появляется три последовательных состояния, которые дальше разрушают жизнь. И они могут разрушать жизнь не одного человека, а целой нации или вообще целой земли. Первое состояние, когда время жестко очень действует, наступает, это состояние страха. Страх может по любому поводу, понимаете, начаться. То есть, любое все, что происходит, может восприниматься с очень большим страхом. Страх – это означает нехватка отношений с Богом. Когда человек концентрируется на молитве, у нас у всех есть отношения с Богом. Эти отношения выражаются в состоянии спокойствия. Вот когда человек говорит: и мне хорошо, у меня все спокойно, все хорошо. Это означает, что у него есть контакт с Богом. Бог, у каждого человека в сердце есть представительство Бога. Понимаете, это называется совестью, там на санскрите параматма, там сверхдуша. Это может, как угодно хотите называться, внутренняя правда там. Вы можете как угодно называть, но у каждого человека есть представительство Бога в сердце. И там оттуда идет совесть, счастье, память о чем-то хорошем, победа над судьбой, вот здесь сердце находится, чувствуется здесь. Все это означает связь с Богом. И когда эта связь утрачивается в результате влияния времени, наступает страх здесь же, вот в этом сердце наступает страх. Когда у человека наступает страх, то нужно искать виновного. Поэтому вторая стадия называется двойственность. Двойственность означает, что есть хорошие люди, а есть плохие. Вот, допустим, муж виноват в моих проблемах. Дети виноваты в моих проблемах. начальник на работе виноват в моих проблемах. В глобальном смысле слова одна нация виновата перед другой. Понимаете? Дальше двойственность рождает злобу. А злоба превращается в насилие. Услышали стадии? Теперь смотрите, если идет молитва, что происходит? Первое, что происходит, вот мы начинаем молиться, допустим, да, все вместе. За что мы молимся? Вот здесь вот за что? За мир мы молимся, да? Человек не может жить без мира. Человек хочет только мира в жизни, только всего. Поэтому в древней культуре собирались люди разных наций, разных традиций духовных вместе, и существовало такое понятие, как шанти-мантры. Шанти, слово шанти переводится в буквальном смысле слова «мир». Самое главное, что, к чему должен человек стремиться, это мир, потому что мир означает контакт с Богом. В сердце должен быть мир. Мир дому твоему и так далее. Это тоже шанти-мант. То есть как они звучат? Сарвей баванту сукинага, я желаю всем счастья. Сарвей шанту нирамая, я желаю всем мира, пускай не будет войны. Сарвей бадрани пашьянту, пускай удача будет в жизни каждого человека. Накашчит дух кабав бавет, пускай никто не страдает. Это молитвы, которые можно читать всем вместе, разных традиций, разных культур, народов, всем-всем-всем вместе. Понимаете, это шанти-мантры. Первое, что происходит, заканчиваются боевые действия. Четыре стадии я вам рассказал. Первая стадия происходит за счет молитвы народов. Народы начинают молиться, хотят быть ближе к Богу. Ближе к Богу означает ближе к миру. Потому что контакт с Богом, еще раз повторяю, означает мир в сердце. Если нет мира в сердце, нет контакта с Богом. Люди говорят, кланяюсь святому человеку, первое, что возникает. Что возникает первое? Спокойствие, да? Спокойствие означает мир. И точно так же люди молятся, первое, что возникает, мир. Потом дальше что идет? Заканчивается злоба. Потом дальше люди перестают различать. Хорошие, мы хорошие, они плохие. То есть успокаиваются отношения между нациями. А дальше что наступает? Победа. Победа означает мир и счастье, все довольны. Это означает также политически все возвращается назад. Это факт, что все становятся довольными. И это возможно только с помощью действия вот здесь, внутри. Это исторический факт, что когда Сергий Радонежский молился, то наступила победа. Победа означает молитва всегда. Это внутри происходит, в сердце. Я уже рассказал сегодня, что последний раз, когда я это испытал, это было сегодня утром. Я сегодня поехал в Германию, в аэропорт, в Чехию, чтобы к вам прилететь. Это было раннее утро, и неожиданно поднялась буря, снег. Там, знаете, дорога такая, то вверх, то вниз, вот такая, как в мультиках. Бывает, вот такие вот люди живут на таких у них склонах. Вот прям такая картинка, вот так вот все. Вот, и резина летняя у человека, и мы ехали, и вот так машина пошла гулять по асфальту, страшно необыкновенно вообще, то есть, а нам надо ехать же дальше, мы не можем остановиться, нам надо в аэропорт, вот. И я просто начал раз, голос святого человека и молитва. Как только я начал молиться, то я наблюдал за водителем. В это время у него психика стабилизировалась, он до этого, сначала страх возник в сердце, потом... начал как бы ругаться на погоду, двойственность. Потом дальше он так начал кричать. То есть такое, как бы, три стадии уже прошел, осталось только врезаться. Я думаю, дальше не надо нам четвертую стадию жить-то хочется же. И лекции читать дальше. Вот. И я просто голос святого человека начал молиться. Первое, что произошло, он раз сфокусировался. Второе, что произошло, он раз перестал думать о погоде. Третье, что произошло, раз успокоился. Потом я смотрю, машина едет так, как надо. Вот ровно такая скорость, чтобы не скользить. А больше того, там потом дорога вверх пошла, у него летняя резина, вот по мокрому асфальту невозможно ехать вверх вообще на машине. Она просто крутится и все, стоит на месте. И он такую скорость выбрал, что она вот так едет и едет. Мы сначала крутились, а потом раз, я сосредоточился на молитве, раз, он выбрал такую скорость, что едет и едет, едет и едет, и не останавливается. И мы так проехали все. Потом вниз, и все, ни одной осечки не было, все, вот так вот, все проехали. Потом вышли из этой зоны циклона и нормально все доехали. Я просто вам привожу какие-то простые примеры из своей жизни. Простые. А? А? Я вслух молился, да. Я не стеснялся. И он потом сказал спасибо за лекции и за молитву во время вождения, когда мы расставались. Потому что этот... А? А он из Праги. Он из Праги, он сказал, я ни за что назад не поеду. Ему было ни за что, говорит, один назад не поеду. Но там был кошмар, правда, то есть, ну невозможно ей. Так наша тема, вопросы чуть попозже, мы сейчас будем погружаться в беседу. Как правильно относиться к событиям и людям, которые совершают ошибки? Бывает, целая нация совершает ошибку. И... Как относиться правильно? Надо понимать, что все в этом мире находится под влиянием времени. Время, энергия времени, она скручивает мозги, понимаете? И причем вот то, что сейчас происходит, это еще цветочки по сравнению с тем, что происходило в 41-м году прошлого столетия. Понимаете, целые нации, народы просто с ума сошли. Посмотрите, была мировая война, не то, что там два народа с ума сошли. А целый мир, понимаете, там куча-куча военных событий сразу в разных уголках Земли. Сейчас тоже, в принципе, то же самое происходит, просто это не системно, как было там, а ну, разные, как бы, это так влияет время. Надо понять, что ход времени так действует, что еще 3 года будет очень тяжело в этом плане. До 2018 года будут сгущаться краски, но... Не на Украине, вообще в мире, понимаете? Но то, что сейчас здесь как бы происходит, то, что я молился, увидел, что на Украине может быть трудно еще в июне и июле. А потом должно быть развязка какая-то вот этого всего. Причем трудно, скорее всего, не на Донбассе, а где-то в другом месте. Я не могу точно сказать. Что-то еще будет происходить такое, может быть, не то, что я как бы прогнозирую, просто я так вот почувствовал, что еще что-то может быть. Потом будет облегчение. Даже сейчас я приехал в Киев, только самолет приземлился, я посмотрел и увидел, лучше стало, уже лучше, уже полегче, сердце получше, поспокойнее. Когда я приезжал в прошлый раз, было очень сильно, время действовало очень плохо, все были напряжены, отчаяние у людей и так далее. Сейчас уже отпускать начало. Понимаете, в этом мире действует время. Оно действует и на нации, и на народы, и на всю землю может действовать плохо, тяжело. А также на жизнь отдельного человека конкретно. И эта энергия времени преодолевается только контактом со святостью. Первая стадия, ну, насилие пропадает. Насилие же в жизни может человека быть. Вот представьте, человека бросает близкий человек. Вот у кого сейчас бросает близкий человек? Поднимите руку. Вы чувствуете насилие над вами? Дайте микрофончик вот женщине. А вот белым девушке. Все, видите, все нормально.
Я просто сама, наверное, подвела к этому состоянию своим.
Это два способа оценивать. Первый способ — он плохой, второй способ — я плохая. Это называется двойственность. И то, и другое называется двойственность. Без Бога выйти из этого состояния невозможно. Кто-то должен быть плохим. Это все равно не помогает. Хоть вы плохая, хоть он. То вы плохая означает определенная стадия стресса, которая называется вина. Сначала мы ругаем, сначала шок, потом мы ругаем человека этого, гнев наступает. А потом я уже начинаю становиться плохой, в конце концов. А потом депрессия наступает уже вообще.
Ну, у меня уже было 4 раза.
Что?
Ну,
что,
в смысле, что? С этим человеком я 4 раза расставалась.
Ну, значит, ну нормально. Не так все плохо.
Ну, а сейчас наоборот, мне показалось, что вот я уже второй год молюсь, и мне кажется, мне сейчас наоборот легче оценить процесс расставания, потому что...
Вот смотрите, первое насилие, чувство насилия. Вот мучает меня этот человек. Ну за что ты меня бросаешь? Я тебе столько сделала хорошего в жизни. Дети есть совместно?
Нет, это у меня после мужа. Ну, серьезные отношения были с человеком.
А, то есть это уже не муж был следующий, да?
Да.
А кто?
Ну, как вы говорите, если с человеком спишь, значит уже муж.
Ну, так вот об этом и речь. После мужа вот такие дела пошли. Так он тоже муж, значит, был, если вы с ним так жили. Что же вы его мужем-то не считаете? Совсем уж, наверное, плохо дела.
Ну, потому что он не мог расстаться с семьей, которую отправил жить в Германию. И постоянно продолжал отношения.
Вон оно что. Как в этом анекдоте, знаете, Петька пришел в шубе. Вот. Василий Иванович говорит, откуда шубу-то взял? Он говорит, как откуда? Говорит, нашел. Вот. А где нашел-то? На улице. И что там, как ты ее нашел? Да, говорит, мне мужик запутался, еле распутал. Так и вас, как с мужем жила, никак с семьей не мог расстаться.
Нет, ее жена бывшая живет с другим мужем, официально.
Она другую шубу нашла, да, я понял?
Да.
У вас там все серьезно запутано.
Она официально замужем.
Все, я понял.
Семья.
Шубами поменялись. Но все равно муж, значит, это ваш муж, значит. Молитва помогает во всем. Устанавливается мир. Мужчина решает или туда, или сюда. Он точно устанавливает, где ему жить. То есть вот это вот то, что его метает туда-сюда, это влияние времени. Что время делает? Двойственность оно делает. Сначала страх, потом двойственность, потом насилие. Вы дошли до насилия, то есть он вас начал бросать, пошло насилие. Вы начинаете молитву, насилие заканчивается. Как оно может закончиться? Двумя способами. Если правильнее вам без него остаться, Бог вам это в сердце дает, говорит, да успокойся, ты, не нужен тебе этот кобелина. Вот. У тебя все и так хорошо сейчас будет, сейчас мы тебе поможем, найдем хорошего мужика. Бог в сердце успокаивает, и раз, человек успокаивает, все нормально.
Ну, сейчас спокойно, да.
Ну вот, видите, уже близко, значит. Но там потом вы не говорите, что я как бы сначала с мужем жила, потом с этим, а теперь с этим еще. Надо с мужем жить потом уже будет, да?
Ну да.
Хорошо. Итак, люди, которые совершают ошибки, от них идет насилие. Когда от них идет насилие, первое, что возникает, боль. Второе, что возникает, дать по голове, сматериться, стукнуть кулаком по столу, сделать роспись другую в ЗАГСе и так далее. Это естественная вещь. Когда возникает боль, то естественная реакция вот такая. Особенно, когда сильная боль возникает. У кого-то гнев возникает, у кого-то обида, у кого-то шок и так далее. Но разные реакции как бы на одно и то же событие, но... Поймите, что эта реакция не является основой для жизни, для поведения дальше. Дальше надо делать следующее. Несмотря ни на что, как бы вы внутренне не чувствовали по отношению к этому человеку боль, обиду там и все прочее, и хочется с ним разобраться, прежде чем что-то делать серьезное, надо садиться перед алтарем, голос святого человека, настраиваться на звук, повторять молитву так же, как он, в таком же настроении. Потом постепенно это повторение начинает, голос постепенно, этот звук доходит до сердца, соединяется с вашим голосом. Вы молитесь с ним синхронно, вместе. Когда вы начинаете вместе с ним молиться, постепенно вы чувствуете силу в своей молитве. Вы начинаете кланяться святости. Сначала на звук настраивается, потом, когда пошла сила, вам надо эту силу кому-то отдавать. И эту силу вы отдаете изображению. Это может быть святое место. Есть, допустим, иудейская традиция. Там нельзя кланяться изображению святого человека. Но на звук можно концентрироваться. Тогда можно кланяться изображению Священного Писания. Или можно святого места изображению кланяться. Или как мусульмане кланяться имени Бога написанному. И так далее. Есть разные способы, понимаете? Но обязательно надо превращать служение, свое вдохновение, которое идет от звука. Дальше вы начинаете служить объекту святости. В это время, когда вы начинаете служение, вы успокаиваетесь. Как только вы успокаиваетесь, в эту же секунду всплывает этот гад такой, который бросил. Потому что это означает, что всплывает объем работы, понимаете, объем работы. И первое, что происходит, это удар по сердцу. Удар. Я ему никогда не прощу, понимаете, очень больно. Вот. И надо просто в этот момент застыть на звуке святого человека и на поклоне. Застыть, думать только об этом. Я хочу жить только для тебя. Мне надоело думать о своих проблемах, о том, что у меня там произошло. Мне надоело, не хочу больше так жить, я устала уже от такой жизни. Надо концентрироваться на святом человеке, потом раз, вот когда всплывает вот эта вот боль от того, что вот так с вами поступили, в этот момент она уже становится терпимой. Терпимой. Вы можете ее терпеть. Дальше вы продолжаете молитву, кланяетесь. Вспоминайте человека, который находится в зоне боевых действий. Боль нестерпимая, что он там находится. Продолжаете кланяться. Дальше что происходит? Постепенно вы начинаете чувствовать, что вы можете ему помочь. Что это, ну, как бы испытание очень сильное, но оно поправимое. Начинаете кланяться дальше, дальше, дальше. Думаете о голосе святого человека, молитесь. И постепенно появляется знание о том, что ему надо делать, чтобы избежать страданий. Вот ему конкретно, этому человеку, который там находится, в этой зоне. И вы ему это передаете, потом говорите. И это называется благословение уже. Потом, если дальше будете молиться, вы сделаете так, чтобы опасность миновала, его жизнь, чтобы была спасена. На это может уйти несколько недель или пару месяцев, но по-любому победа неизбежна. Никогда не бывает так, чтобы человек не мог победить события. Потому что события — это всего лишь объем работы. Мы не рождены здесь не для того, чтобы страдать, а для того, чтобы учиться правильно жить. Сначала боль. Эту боль надо победить в молитве. И тогда приходит то, что вот нам сказали во время лекции. О том, что надо все принять и сказать: «Господь, спасибо». Вот это «Господь, спасибо» происходит на этой стадии молитвы, когда человек уже сильнее боли. Пока он не может быть сильнее боли, он не может принять судьбу. Ему больно, он не может принять. Но когда он побеждает в молитве свое сердце, событие, которое выходит, становится не таким больным, в этот момент начинает отступать плохая судьба. Понимаете, с одной стороны, мы не можем к событиям и людям относиться хорошо. В принципе, просто не можем, если это запредельная боль. Допустим, кто-то убил моего сына там, в этой зоне событий. Да? Вот. Я как могу к этим людям относиться хорошо? Как я могу относиться? Это просто невозможно. Вот. И я как бы, когда вот сейчас было немножко по-другому, а когда я первый раз приехал на Украину в прошлый раз, то глаза вот этой женщины, которая мне ставила печать, ну там, ну, о въезде в Украину, которая сидела на вот этом пункте досмотра, олицетворяли, эти глаза олицетворяли, ну как бы, то, что, ну как бы я становился виновным за всех русских, понимаете, которые вот, как бы вот это все устроили. И я принял это от нее. Она сказала сначала на собеседование, мне сказала, идите, вы пойдете на собеседование. Потом я, когда совсем был согласен, она посмотрела на меня, не то что она там обрадовалась мне, а просто она успокоилась и сказала: ну идите, все. Я пошел. Ну то есть ее боль, она была связана со всем, что происходит, и я как бы принял ее, эту боль. То есть я взял на себя, потому что какой смысл как бы что-то отрицать? Если что-то происходит, значит, ты должен что-то делать с этим. Я не могу сказать: простите, я в этом не виноват. Я не участник этих всех вещей. Я просто посмотрел по-доброму на нее и начал в своем сердце молитву, чтобы то, что я в чем ответственен, как бы, чтобы я это выполнял, чтобы я смог выстоять ту обязанность, которую Бог на меня возложил. Так всегда во всех этих ситуациях надо действовать. То есть сначала идет насилие и боль, а потом постепенно человек прощает, представляете, прощает даже убийцы. Можно простить даже убийцы. Но это не означает, что типа убивай дальше. Нет, прощение в данном случае означает благословение, знание. Что люди в отупелом состоянии это все делают, они не понимают. Время так действует, что люди не соображают ничего там. Они думают, что они имеют право на все эти поступки, понимаете? Они понимают, что мир главное, а не то, что кто-то там кого-то, понимаете? Вот в этом заключается проблема. Что время создает такую двойственность и дикость между людьми, что они ничего не соображают. Они не понимают, где правда, где ложь. У них своя правда рождается. И причина этому, так действует энергия времени, так действует судьба. Поэтому тот, кто живет в молитве, он тогда становится мудрецом. Он вне двойственности, он хочет просто мира. У него нет своих чужих, у него есть только обманутые люди, которые вовлечены в процесс страдания, понимаете, в котле вот в этом варится. Значит ли все эти слова, что не нужно защищать Родину? Конечно, нет. Каждый человек должен защищать свою Родину. Просто одно дело — это поступки, а другое дело — сердце. Надо понять, что сердцем со своим делом. Когда человек ненавидит противника, то он становится зверем, который убивает всех подряд. Ему все равно, понимаете? Ну, всех подряд. И виновных, невиновных, раненых, пленных, кого угодно. Понимаете, о чем я говорю? Сердце, когда неправильно настроено, то человек сам становится демонично настроенным. Он копирует то, что не надо копировать. Он становится таким же. Когда две собаки гавкают, трудно понять, какая из них начала первой. То есть кто-то должен быть не собакой, понимаете, по крайней мере. Хоть один хотя бы. Пес должен быть серьезным. Я такое видел. Одна гавкает, другая смотрит. Та успокаивается тоже. У меня был такой случай. У моих знакомых очень большая собака, такая огромная. Ну, собака, как, когда кто-то приходит, она должна гавкать. Это ее обязанность перед хозяевами. Она так служит. Она делает злой вид и как бы служит. Ну, а я как бы приехал своим друзьям в Омск читать лекции. Собака огромная, вот такая вот. И на меня. Вот. А я помню ее еще щенком. Она выросла уже, как бы забыла меня. И я смотрю мне в глаза, начал молитву. То есть, а вот этот голос вызывает вот этот вот, ну, все эти стадии. Сначала страх, потом двойственность, ах ты такая сякая, потом я тебе сейчас врежу или убегу от тебя сейчас куда-нибудь. Я в себе это все переборол. Хозяева, которые меня приглашали, они там были заняты своими делами, на меня не обращали внимания, а я сосредоточился на собаке. Потому что я хотел понять, как это с животными работает. Мне хотелось понять, вот есть это, работает система или нет. Они же тоже люди, то есть у них сердце есть, душа, все как бы положено. Вот. И я начал молитву и смотрю в глаза, кланяюсь вот так вот. Ее Карна зовут, эту собаку. Я говорю, Карночка, родная моя, я тебя столько не видел. Кланяюсь ей, читаю молитву. И думаю о Боге в это время, думаю о святом человеке, все, настраиваюсь на молитву. И дальше интересные вещи происходят. Собака хочет гавкать, но не может. Нет вдохновения. И при этом она, у нее как бы микросхема начинает гореть, потому что она не знает, что в этом случае делать. Я же чужой, в принципе, на меня надо нападать. Вот, а нападать она не может, она тогда спряталась за будку. Вот так спряталась за будку и гавкает из оттуда, из-за будки, чтобы не видеть меня. А я обхожу будку, как бы, она уходит от меня. И вот хозяева, когда увидели, они так смеялись, застали нас в таком отношении. То есть я хожу за ней в молитве, как бы, она вокруг будки, вокруг меня сматывается. Побеждайте молитвы те, кто гавкает, пускай ходят вокруг будки. человек не может сам простить. Следующая тема – как научиться прощать. А человек не может сам простить. Прощение означает избавление от боли. Пока боль в сердце, нет прощения. Прощение означает, что ты переварил событие, время отступило. Оно отступает, сначала насилие проходит. Муж, допустим, бросает, вот что ты делаешь? Муж бросает, реально. Это же насилие конкретное. Ты жила с ребенком, у тебя был, у него был отец, он пошел куда-то там. Страшная вещь совершенно, насилие. Женщина в истериках катается, не знает, что делать, к психологам сходит. Не теряйте время. Вы тратите время зря. Время действует, оно действует против вас. Неизвестно, насколько сильно это событие. Может быть, оно напомнится, а может быть, и не опомнится. Начните молиться прямо сейчас, потому что от вас зависит не только его жизнь, глупца, который рушит свою судьбу, но также жизнь вашего ребенка и вас, потому что он травмируется от этого всего. У него также проблемы начинаются. Потому что когда тебе психическое здоровье страдает, дальше потом физическое здоровье, умственное здоровье может пострадать, особенно у детей, все что угодно. Нельзя терять ни секунды. Начинайте концентрироваться на голосе святого человека, начинайте вот эту практику. Вы не сможете преодолеть эту ситуацию за одну секунду и даже за один день. Вас муж бросает, значит ситуация достаточно серьезная. То есть, представляете, сколько в меня влазит? Спасибо. Вот. Обычно люди теряются. Первый раз попробовал, ничего не получается, бежит дальше что-то пробовать. Пожалуйста, не отступайте. Вот женщина встала и мне говорит, я на правильном пути. Я ее спросил, вы на правильном пути? Она говорит, я на правильном пути. Почему? Потому что сразу же, как только начинаешь эту практику делать, сердце подсказывает. Еще ничего не произошло. Муж как мучает, так мучает. Сердце боль, ничего не произошло, но вот здесь вот внутри чувство продолжает тебе поможет. Вот первый раз только со звуком святого человека покланялся, первый раз по делу, тебе здесь чувство продолжает тебе поможет. И дальше надо просто продолжать. Я советую в этих ситуациях забыть про все. Отпроситься с работы, взять больничный, там, все что угодно, и просто по 8 часов в день. Это и то, что я делал в таких ситуациях. 8 часов в день продолжаешь. За день вся ситуация преодолевается. На следующий день опять то же самое. Наваливается судьба вновь. Так может продолжаться где-то 5, 6, 7, 8, 9 дней. Потом раз, на следующий день уже поменьше. Вот здесь ощущение. А потом, когда вот здесь совсем хорошо, тогда... Если у этого человека, который бросает, нет свободы выбора, он вас продолжает любить, просто ему крышу сорвали, он возвращается сразу же. А если вы набедокурили, допустим, у него есть основания, допустим, вы сделали ему очень больно в жизни, плохо, тогда у него проходит боль, может пройти боль, и он успокоится, может, по отношению к вам. Но он может бояться вернуться. И тогда он делает уже выбор. Или уходить и отвечать за свой поступок, и вам Бог дает другого, или... возвращаться, несмотря ни на что. И так может быть. Если человек уходит, значит, это так уже ничего не сделаешь. Но вы будете чувствовать, что вы сделали все. Первое, что вы будете чувствовать, что это не вызовет у вас страдания. Второе, что вы будете чувствовать, что все будет хорошо в вашей жизни. Третье, дети остаются без психоза и так далее. То есть представляете, как можно помочь себе в этой ситуации, когда вот так рушится жизнь. То же самое происходит, когда человек находится... в этой зоне каких-то боевых действий или рядом с ним что-то страшное происходит. То же самое. Сразу молитва. Если вы прямо происходит что-то на ваших глазах, смертельная опасность, надо очень громко сосредоточиться на Боге и очень громко повторять молитву в это время. Не бояться этого вообще. У меня была такая ситуация в Индии. Мы с женой жили в одном святом месте. И... А маленький ребенок, ему было всего 4 года. Я в одном месте нахожусь, она в другом. А ребенок между нами посередине играется. И на него прыгает обезьяна. Но обезьяна может когтями порвать просто человека вот так вот. У нее это в секунду может получиться. Она прямо прыгает на ребенка, на грудь вот так. Самец огромный, обезьяна. И в это время жена кричит молитву громко, очень сильно и ясно так, криком таким. И самец раз и убегает. Секунду все это произошло. С молитвой можно просто уничтожить события сразу, прямо раз и все. Женщины знают, как кричать. Но кричать надо имя Бога. То есть надо к Богу обращаться, не просто кричать, а обращаться к Богу в это время. И тогда отступает судьба плохая, немедленно. Таким образом, прощать невозможно научиться. Прощение приходит как возможность победы. Когда человек побеждает судьбу, тогда приходит прощение. По факту, когда человек бросает какое-то, что-то происходит, о нем остается светлая память. Если светлая память осталась, то есть все события, которые хорошие были между нами, остаются в жизни, а все, что плохое, об этом не стоит думать. Человек так думает. Это просто невежество так действует. Ну, человек ошибся в жизни. То в этом случае приходит прощение. Что такое прощение? Остается светлая память о событиях, а все остальное так получилось. Ничего страшного, он исправится. Понимаете, это называется прощение. Что такое прощение? Когда ты переработал события в сердце с помощью молитвы, свою проблему убрал, свою неприязнь к человеку убрал, тогда в этом случае событие заканчивает существовать плохое. Остается светлая память между людьми. Все, что было хорошего, остается. Все, чего, что было плохое, уже нет. Так, надо доводить любую ситуацию до этого. Если вы не доводите, это значит, что вы, ну, вы ленитесь в душе. Вы не хотите жить честно и правильно. Если человек бросает, нет одного виновного в этом. Если человек бросил, значит, ваша вина тоже есть. Нужно, во-первых, какое-то время его ждать, а во-вторых, нужно добиться, чтобы в сердце была чистая и светлая память. При этом не обязательно пытаться с ним общаться там как-то, но чистая и светлая память должна остаться. Что такое раскаяние? Раскаяние – это аскеза, которая возникает в результате совета старших. Пытайтесь понять такую вещь, что когда если человек совершает неправильный поступок, неправильное событие приходит в жизнь, то человеку не за что раскаиваться. Он не считает себя виновным. Веды объясняют, что первое, что приходит в сердце после совершения греховного поступка, это вера в этот поступок. Ну, допустим, человек взял, бросил жену, и первое, что приходит в его жизнь, он чувствует, что с этой женщиной жить лучше, ему эта жизнь больше нравится. Он чувствует, что поступил абсолютно правильно. И никаких проблем нет. Но кто решает, правильно мы поступили или нет? Кто решает? Кто решает? Бог решает. Это его мир, а не наш. Мы здесь учебу проходим, а он здесь создает законы. Это он решает вот здесь сердце. Мы можем все что угодно решить. Бог решает, где правда, где нет. Поэтому нужно послушаться старших. Это редкий случай, когда старший говорит тебе: слушай, ты давай-ка это, хватит дурака-то валять, у тебя есть семья, возвращайся назад. Думаете, в это время хочется возвращаться? Думаете, в это время человек верит, что он должен возвращаться? Нет. Он не чувствует себя виновным вообще. Он знает тысячу причин, почему он ушел. И почему Бог его дал, ему дал другого человека. У него нет сомнений, что это правильное событие все происходит. Мы же страдаем в отношениях друг с другом, поэтому есть причины, от чего я ушел. Когда человек начинает молиться, то в это время первое, что приходит, это то, что появляется отрезвление. Ну, допустим, вы совершили какое-то событие, допустим, аборт. И думаете, да, нормально, все делают аборт, что, какие проблемы? Олег Геннадьевич уже загибает, что он про аборты начал говорить? У меня же не было никаких шансов выносить этого ребенка, у нас не было денег и так далее, ситуация такая, негде жить. Есть же разные ситуации. Вот. То есть человека, есть тысяча причин, почему он сделал аборт. Но от этого же ничего не меняется в жизни-то, правильно? И человек начинает молитву. Первое, что происходит, это реальность приходит. Реальность такова, что появился на свет человек, его убили. Человек когда появляется на свет? Когда Женщина говорит, у меня что-то месячных нет, это ж не. Вот тогда человек появляется на свет в это время. Понятна система, да? Когда человек появляется. Не когда он уже его видно. Он вот еще тогда появляется на свет. Вот. И если уж так случилось, что вы лишили его жизни, то ничего страшного. Надо просто молиться. Нужно совершать молитву, и первое, что приходит, вы понимаете объем работы, вы понимаете, что вот поступок совершен вот такой, и что за это придется отвечать по-любому. И дальше ничего страшного, вы соглашаетесь со всем, вы говорите, я согласна на то, чтобы отвечать за это, за все. И продолжаете думать о святом человеке, кланяться, то есть вы перевариваете сначала свою вину. Ее переварить не просто, нужно реально концентрироваться на звуке святого человека. Своими силами это сделать невозможно. Даже отрезветь своими силами невозможно. Все равно будет тысяча объяснений, почему я это сделаю. А потом, когда человек кланяется, 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 раз, наступает чувство, что а все нормально, все как бы вот поступок, вот страдания, которые я за него должна получить. И я сейчас молюсь. И что дальше происходит? А дальше страдания превращаются в знания. Что такое страдание? Это страх. То есть есть объем работы, есть поступок. На кухню заглядываешь, там такой бардак. Страх. Назад. Все. Это первое, что происходит. Но ты как бы молишься, молишься, потом на кухню заглядываешь, так, несколько вдохов и выдохов. И все, это твоя кухня. Это твоя жизнь, это твоя кухня. И ты просто берешь и начинаешь понемножечку от печки. То есть потихоньку начинаешь убираться, потихонечку, помаленечку. И в молитве постепенно страдания, вот эти вот объем работы превращается в знание. Чем дальше человек молится, тем он больше понимает, зачем мне надо делать аборты. И самое последнее понимание, знаете какое? Мне одна женщина рассказала, что когда она в молитве реально осознала, что не надо делать аборты, она получила знание о том, что когда ребенок появляется в утробе матери, Бог в сердце этого ребенка обеспечивает всю его жизнь. Если, допустим, у вас нет достатка, то Бог сделает так, что на ребенка хватит. Вы слышали меня? Услышали или нет? То есть Бог обеспечивает ребенку жизнь, если мы сами позволяем это сделать. Если мы как бы свою теорию не выдвигаем о том, как будет жизнь протекать. Поймите, что мы не можем сами себе даже работу найти. Некоторые люди, сейчас отвечу, сейчас дам возможность вам спросить. Некоторые люди даже не понимают, что если бы они по-другому думали, все было бы по-другому. То есть они не понимают, что даже на работу устроиться невозможно самому. Все равно нужна санкция Бога на это. Невозможно ни с кем познакомиться самому. Все происходит по воле высших сил. Бог соединяет нас с работодателем. Ему, у него в сердце появляется желание принять на работу. Он в тебя начинает верить. Бог в сердце дает ему веру. Бог дает веру в отношения между людьми. Люди начинают приклеиваться друг к другу, не могут друг друга бросить. Это все происходит по воле Бога. Точно так же Бог обеспечивает ребенка, который в утробе находится, всем необходимым в жизни. Как он это делает? Он вызывает сильную любовь у родителей. Эти родители настолько сильно его любят, что ребенку даже легче выжить, чем взрослому. Часто люди свою жизнь отдают взамен на жизни ребенка. Понимаете, ребенок остается жить, а родители погибают. Такое много раз бывает, потому что Бог дает такую силу в сердце ребенку, что родители его так любят, что они готовы за него даже жизнь свою отдать. Это по воле Бога все происходит. Поэтому не надо думать, что как бы ребенок забеременела. Вот кто сейчас забеременела, а денег нет? Поднимите руку. Что, вас не беременеют сейчас, что ли, сейчас? А, беременные стесняются, они стесняются, сглазят, сейчас не буду поднимать. Нормально, хорошо. Я понял. Ваш вопрос. Микрофончик.
Является ли то, что женщина, она попрошайничает, то есть попрошайничает, просит милости на ребенка, чтобы на улице, возле метро, является ли это тем, что Бог обеспечивает?
Знаете, в основном, вот послушайте меня, в основном, честно, да? Ну честно, да? В основном, если женщина нуждается в деньгах, она не попрошайничает. Бывает, что она просит, но делает она это не так, как вы говорите. Она может где-то в уголочке встать, поплакать, в основном возле храмов. Она стоит и говорит, у меня что-то такая ситуация, совсем денежек нет. И она каждый день это не делает, а делает тогда, когда уж совсем не в моготу. Это такой случай тоже возможен. Но если человек очень активно просит деньги, с ребенком ходит, то это за, ну, так она работает, просто зарабатывает на жизнь. Почему она так делает? Ну, потому что тоже такова ситуация жизни. Такой человек живет в невежестве, она не знает, как жить по-другому, понимаете? И вы, если денежку ей даете, нормально, но вместе с денежкой давайте ей милость свою. Скажите ей в сердце своем, пускай она найдет себе работу, живет по-человечески. Вот это очень важно сказать такому человеку, чтобы ну, его сердце растаяло. У меня была такая ситуация, одна женщина всегда стояла и просила милостыни. Я в Москве жил в это время. И я ходил мимо, иногда давал, иногда не давал. Вот. Но я знал, что она эти деньги пропивает. И разок мне иногда дарит шоколадки, а я их не ем. Жена не ест. И я эти шоколадки даю вот таким вот людям, которые нуждаются. Вот, она стояла, уже не просила ничего, она была пьяненькая и на всех ругалась стояла. То есть она обычно просит милостыню. Когда ей надают, она пойдет выпьет. И на тех же людей, которые просят милостыню, она материт всех по дороге. Вот стоит, проходят люди, и она их материт. И в это время, когда она ругалась на всех людей, которые проходили, я подошел к ней и дал ей шоколадку. Она перестала материться. Взяла шоколадку, шоколадка дорогая, большая, такая красивая. Как сейчас помню. Она взяла шоколадку. Вот так смотрит на нее. Оценивает. Оценивает стоимость, все как бы. Знаете, следующая реакция какая? Она судорожно начала ее распечатывать прямо при мне. Потому что она верила, что там не шоколад. Что я ее обманул, и сейчас у нее будет возможность меня обматерить за это. Потому что я еще не ушел. А я стоял и смотрел на нее с любовью. И когда она увидела, что там шоколад самый настоящий, следующая стадия, она все-таки ну, лелеяла надежду, что все-таки не шоколад. Она взяла одну плиточку, положила в рот, начала жевать. И когда она почувствовала этот вкус дорогой, вот этого шоколада, тогда она, у ней что-то произошло с головой. Она реально вот эту, ну, сострадание, вот это, то, что я в это время хотел ей пожелать всего самого лучшего, она это получила в свое сердце. И у нее в сердце произошли перемены серьезные. Я не знаю, что дальше там с ней было. Но так или иначе, мы должны вот такие вещи делать. Цель ведь не просто дать ему хлеб, чтобы он заткнулся. А цель помочь человеку, который не понимает, как жить правильно. Понимаете, у него он запутался в жизни просто. Он такой же, как мы, человек, просто судьба так его зажала, так сильно сделала такую как бы котлету из него, что он вот таким стал. Такой ответ на ваш вопрос. А давать вам этой женщине или нет, решайте сами. Я считаю, что давать пищу надо любому человеку, который просит. А деньги лучше только знакомым. Если ты знаешь, что вот бабушка живет, какая-то нищая у тебя по соседству, а ей нечего есть, звони ей в квартиру, давай ей деньги. Это будет точно от Бога. Потому что люди, которые голодают, обычно не просят, они просто мучаются и все. Некоторые по мусоркам ходят, побираются. Если вы увидели, человек такой оглядывается по сторонам, из мусорки пытается что-то вытащить, но стесняется, надо дать ему денег, то 100% будет правильно. А если просто ходит, ему уже все равно, то скорее всего этот человек, который нуждается в молитве уже, а не в деньгах, и просто пищи. Если дать ему пищу, это будет правильно тоже. Такой ответ на ваш вопрос. Как повлиять на близких и родственников и помочь им не страдать? Этот вопрос волнует многих людей. Я сначала вам сейчас скажу вообще стадии развития личности. Давайте начнем с самого низа. То есть Если у человека стопроцентное понимание, что он только сам может сделать свою жизнь счастливой, ему вообще на всех наплевать, он считает, что надо прилагать огромные свои усилия и карать всех, кто против меня. Это называется жизнь невежества. Когда человек живет в невежестве, он деградирует. То есть это состояние означает, что Бог очень далеко. Как выглядят те люди, которые живут в невежестве? Обычно они очень грубо обращаются со всеми. Женщина часто живет в невежестве и испытывает жуткую депрессию. И как бы, ну, они очень инертно себя ведут в жизни. Им не хочется ни работать, ни делать ничего. Просто в депрессии они обижены на близкого человека обычно сильно. И не хотят ни жить, ни делать ничего, ни кому-то помогать. Мужчины в невежестве часто пьют или употребляют наркотики. Некоторые люди, живя в невежестве, начинают становиться очень злыми, занимаются бандитизмом или черными какими-то злыми махинациями. То есть деньги незаконным путем вытаскивают у людей из жизни. Ну, то есть жизнь в невежестве всегда приводит к тому, что насилие становится все ближе и ближе к человеку. Можно даже жить в невежестве, управляя целой страной. Понимаете, грабить, грабить, грабить всех. Потом это все возвращается очень серьезно. И может так серьезно возвратиться, что Бог с тобой ничего не будет делать, будет делать с твоими близкими, чтобы ты от этого страдал. Понимаете, то есть всегда, когда человек живет в невежестве, хоть он интеллигентный, хоть неинтеллигентный, хоть могущественный, хоть немогущественный, дальше это все заканчивается жуткими страданиями. Потому что это вообще не способ жить. Понимаете? Человек не должен так жить. Хоть ты сильный, хоть не сильный, хоть власть в твоих руках, хоть не в твоих. Когда ты совершаешь насилие над другими людьми с целью быть счастливым и здоровым и как бы наслаждаться жизнью, это всегда оборачивается очень плохо. Но через какое-то время Бог сначала дает возможность подумать, а потом начинается жесть уже. Таких людей не так много, которые живут в невежестве, и все они деградируют со временем. Они не могут оставаться на одном плаву. Они все теряют свою жизнь, свое счастье в жизни. Как им помочь, я скажу чуть позже. Значит, следующая категория людей — это люди, которые живут в страсти. Что значит жить в страсти? Это значит, что уже к Богу ближе человек чуть-чуть стоит, у него уже есть совесть, у него уже, вот те, кто в невежестве, у них нет совести. Понимаете, они делают, что хотят. Вот. Когда человек живет в страсти, у него уже есть совесть, но у него концепция жизни неправильно сформирована. Он считает, что счастье самое главное в жизни – это успех. И он смотрит соответствующие фильмы, где очень красивых девушек показывают. Показывают, на дорогих машинах люди ездят. Они добиваются успеха с помощью своих усилий. То есть надо быть очень сильным. Обычно показывают таких очень крепких молодых людей, очень красивых девушек. Ну, то есть, чтобы нужно показать силу. То есть, этот человек своей силой добивается в жизни всего. Вот. Это жизнь в страсти. Ценность самой главной такой жизни – это квартира, машина, хорошее положение в обществе, хорошие деньги, хорошая работа и такой крутой вид внешний. Вот это классика жанра устремленности человека, который живет в страсти. Что делает с человеком такая жизнь? Сначала человек вдохновлен такой жизнью. Потом следующая стадия. Так как жизнь страсти подразумевает очень тяжелый труд для вот поддержания вот этого статуса кво, поэтому вторая стадия заключается в том, что человек начинает испытывать трудности в жизни. Ему надо очень много работать для того, чтобы поддерживать свое состояние. Вторая стадия называется напряжение. Понимаете, о чем я говорю? Потому что всегда надо напрягаться, чтобы достичь тех целей, которые ты поставил. Больше того, государство помогает напрягаться. Эта помощь, она чаще всего выражается, но не в той ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Это особенная ситуация, такое бывает редко со страной. Это тяжелейшая ситуация уже. Но обычно государство помогает ипотекой напрягаться. Оно говорит: да что ты паришься, вот рай тебе прямо сейчас, И все. Все, что надо, ты в жизни получил. Это означает, тебя продали в рабство просто. Потому что у тебя нет уже возможности иметь какую-то свободу выбора. Тебе надо работать и отдавать, работать и отдавать. И человек в этом рабстве, живя, он чувствует сильную скованность психическую. Ему становится очень тяжело, он просто с ума сходит, потому что он не может себе ничего позволить. Никуда не поехать, не заболеть, ничего. Ему надо работать и отдавать, работать и отдавать из-за этой дурацкой квартиры. Глаза вы уже на нее не видели, понимаете? То есть человек реально начинает понимать ценность своей жизни и отсутствие ценности того, за что он ее променял. Вот это называется жизнь страсти, понимаете? Жизнь дороже всего, дороже квартиры, машины и всего остального. Но мы не ценим, человек в страсти не ценит, не считает, что жизнь дороже. Он считает, что дороже машина и квартира. Понимаете, да, о чем я говорю сейчас? И постепенно скованность приводит к надлому. Сначала человек лишает свободного времени, он просто пашет, как и шар целыми днями, работает, чтобы поддерживать свои желания и интересы в жизни. Потом следующая стадия – это надлом. Во время надлома человек теряет силы. У него, ну, чаще это всего бывает, когда что-то происходит. Вот этот надлом, когда человек живет в страсти. Раз, вот мы ехали вот сюда, водитель мне рассказывал про свою жизнь. У него была успешная семья, то есть он, у него была своя фирма, у него была жена. И наступил такой момент, когда в 2009 году там был кризис в Чехии, он потерял сначала фирму свою, начал брать кредиты, потерял квартиру, начал жить на съемной квартире. Жена не выдержала, женщине очень трудно выдержать изменение статуса человека. То есть она жила в определенном статусе жизни. И когда статус меняется, женщины очень жутко это, ну как бы для женщины очень тяжело. Женщине надо, чтобы всегда было так же, как сейчас. Если что-то меняется, она с ума сходит. И он, как бы, представьте, человек сильный такой, у него своя фирма, она хорошо одевалась, у нее была своя квартира. Бабам, прошло 2 месяца, ничего не осталось. Она молодая, красивая девушка. У нее маленький ребенок. И она просто уходит к другому. Человек теряет сначала фирму, потом квартиру, потом жену. И в этот момент он ломается психически. Вот это называется жизнь страсти. Каждый человек, кто так живет, приходит к этой стадии. Потому что такая жизнь не предназначена для человеческого тела. У нас другие цели должны быть. Вот. И дальше уже духовная практика. То есть после надлома 4-я стадия – это 2 варианта. Или деградация, или ты в невежество уходишь, или благость. То есть страсти долго не может человек задержаться. Это просто кино, которое мы смотрим по телевизору и в своей жизни также. Это кино, оно означает просто непонимание, что такое жизнь. Нам можно поиграться с жизнью, там, пальцами покрутить там, и все прочее. Но приходит время, и надо уже начать думать головой. Потому что всю жизнь же не будет на подъеме. Ты же на волне не будешь всю жизнь. Как под волну попал, дальше у человека в жизни страсти под волной не предусмотрено. Посмотрите, в этих всех фильмах, во всех, про жизнь страсти показано одно и то же. Что когда человек вот такой вот живет сильный, он под волну попадает, он все равно своими силами там пострелял, там покрошил всех, там добился и все равно вернул свое. Да? В этих фильмах все так показано. Но знаете, что так на практике жизни не бывает. Если человек так живет, он все теряет на самом деле, не возвращает. Приходит время и рушится вот эта его картинка вся. Я, в принципе, не говорю сейчас о людях в достатке. Понимаете, я не говорю об этом. Я говорю о цели жизни. Бывают люди в большем достатке, в меньшем достатке. Это все связано с благочестием человека. Но я говорю сейчас об устремленности, о ценностях человека, о том, к чему его тянет, чего он в жизни хочет. Итак, когда человек разочаровался в жизни страсти, он хочет чего-то большего, и тогда человек начинает жить в благости. Что такое жизнь в благости? Жизнь благости означает, что ценность самая главная в жизни человека – это самосовершенствование. Он хочет разобраться во всем, он хочет понять, как лучше строить отношения, как любить, как прощать, как заботиться, как побеждать судьбу. Рано или поздно такой человек который живет в благости, он меняет полностью всю свою жизнь, меняет режим дня, меняет питание, меняет отношение к привычкам, меняет отношение к людям. Это все последовательно идет вот так, одно за другим. В конце концов, он доходит до молитвы, он доходит до того, что есть звук святого человека, что звук контролирует разум, что разум – основная функция, которая контролирует все. Что если человек находится в состоянии концентрации и веры, то такой человек может победить все, что угодно в своей жизни и в своей судьбе. Это называется жизнь благости. То, для чего рожден человек. И вот когда человек вошел в состояние благости и начал жить нормальной жизнью, как мне люди говорят, Олег Геннадьевич, вот сейчас лекция закончится, будут подходить и говорят, Олег Геннадьевич, я послушал ваши лекции, у меня жизнь пошла. Начал жить. Я точно так же начал жить, когда послушал лекции своего наставника. Точно так же. Жизнь начинается только тогда, когда человек трезвеет от этого всего и начинает отношения с Богом строить, с чистотой людской, прощать, просить прощения, работать над собой. Жизнь только начинается в это время. Хоть тебе 50, хоть 60, хоть 70. Потом она продолжится дальше. Есть такой великий мудрец Чинаки Пандит, он говорит, давайте разберемся, во что вкладывать. То есть он был царским советником, где-то жил лет 300 назад. И он, были вельможи вокруг него, и он рассказывал, давайте разберемся, во что вкладывать. Ведь важно, когда есть средства, надо во что-то вкладывать. Он говорит, давайте разберемся, во что вкладывать. Допустим, вкладывайте в дом, вкладывайте в жену, вкладывайте в одежду, вкладывайте в деньги. Вы голенькими родились, голенькими уйдете из этой жизни. В следующей жизни вот все, во что вы вложили, вы с собой уже иметь не будете. Все, вы это потеряли. А сколько этой жизни? Вот сколько этой жизни? Вы думаете, еще много. Ну сколько много? Ну 20-30 лет. Это что? Это ерунда. Вот мне уже 50 стукнуло, как бы не заметил, как пролетело. Вот честно, вот, раз и все. Так ведь или нет? Да. Ну и что там осталось там? В лучшем случае еще 20. Ну, так кажется. Вообще неизвестно. Вот. Чем дальше, тем меньше шансов. Время сгущается со временем. Итак, надо понять, что если человек вкладывает в отношения с Богом, он вкладывает в вечность. Чинаки Пандит говорит, вкладывайте в свой характер. Когда вы расстанетесь с грубым телом, тонкое тело, психическое тело никуда не девается, оно остается с вами. И вы потом с ним же дальше живете, и этот характер остается с вами. И сквозь годы, и сквозь расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песня остается с человеком, песня не останется с тобой. Ну, то есть, Бог остается с человеком всегда. Он не расстанется с тобой. Характер остается с человеком. Его поступки добрые остаются с человеком. Все, что вы сделали хорошего, остается с вами. Когда человек рождается в следующей жизни, все это превращается в благочестие. Что такое благочестие? У человека хорошая семья может быть, хорошее образование. У него может быть сильная интуиция, может быть сильная речь, может быть сильная воля, сильная память. У него может быть способность понимать, где зарабатывать деньги и как. Это все называется благочестием. Это с прошлых жизней, значит, ты делал добрые дела. Не злые дела, а добрые дела. Но часто люди благочестием пользуются так же, как мы пользуемся молитвой. Все хорошо стало, Олег Геннадьевич, молитвы не хочется. Так и человек рождается в следующей жизни, у него благочестия много. И он думает, да что напрягаться, будем веселиться, гулять. Эту жизнь. Пока не стукнуло по башке. И так происходит круговорот воды в природе. Как поет Алла Пугачева на эту тему. Манит, манит, манит карусель. Путешествие по замкнутому кругу. Сначала копим благочестие, потом гордимся собой, наслаждаемся жизнью, деградируем. Потом копим благочестие, гордимся собой, наслаждаемся жизнью, деградируем. Это называется путешествие по замкнутому кругу. Веды объясняют, что это такое. Чтобы этого не было, надо, понимаете, вот из этого всего вырваться, чтобы надо установить другие отношения в жизни. Нужно относиться не к своей жизни. И просто часто люди живут, они делают добрые дела. А зачем? Они понимают, что делаешь добрые дела, будешь счастлив. Копишь благочестие, потом наглеешь. И так вот по замкнутому кругу. Чтобы этот замкнутый круг разорвать, человек должен с Богом устанавливать отношения. Когда с Богом устанавливаются отношения, замкнутый круг разрывается. Человек идет только вверх. Веды объясняют, что в раю вверху есть две зоны. Одна зона для тех людей, кто просто честно и живет хорошо. Тут тоже те люди тоже молятся, все нормально. Без молитвы вверх не попадешь. Они живут правильно, все делают как надо, но есть одна проблема. Во время молитвы они думают только о себе. Они просят Бога, чтобы все нормально было, чтобы деньги были, дети были, муж был, квартира была, все. Но они как бы обращаются не к своим силам за это, и просят Бога за это. Как вы думаете, Бог дает в этом случае? Конечно, дает. Но в следующей жизни ты попадаешь на райские планеты, где душа не хочет трудиться. Так как она не стремилась к труду, она стремилась к счастью в отношении к Богу. Попадает на высшие планеты, где трудиться не надо. Она там балдеет, там ламбада, там там балдеет, там душа наслаждается, там курорт покруче, чем там Карловы Вары. Вот. Очень круто все, она там наслаждается много-много сотен лет, веды описывают. И потом, когда благочестие кончается, опять назад на Землю, ну на среднюю планету, то есть на эту зону, где надо опять мучиться. Но часто душа с высших планет попадает не в Россию. В Россию попадают с низших планет. Душа с высших планет попадает куда? В Европу она попадает. Она рождается в красивом, симпатичном теле. А работать она отвыкла уже там, наверху. Она не работала там тысячи лет, она там может жить. Она работать отвыкла, как бы благочестия много, характер хороший, красивая внешность. Работать не хочется. А хочется что делать? Балдеть. И поэтому эта душа начинает колоть наркотики. Потому что хочется испытать то же счастье, что и там. И потом она вот так живет. Ну, веды говорят, что для таких людей, которые побывали вот в том раю, нужно специальное образование, чтобы опять туда попасть. Но в наше время этого образования нет. Понимаете, и поэтому люди дальше идут в ад уже после этого. То есть они накололись наркотиков, накайфовались на земле и дальше... пошел ниже. Вот. Таким образом, есть еще другой путь на высшие планеты. Это когда человек не просто правильно живет, а делает это для Бога. Он со святостью пытается отношения строить. Тогда он попадает в другом направлении, на райские планеты, где он дальше строит отношения с Богом и аскезы совершает, развивает себя как личность дальше. И потом уходит в духовный мир, где уже нет материального тела, нет страданий, нет корысти. Вот такие вот, такой расклад. Что касается человека, который попал в благость, то у него есть три стадии развития. Первая стадия – хочется счастья. Но понимаете, что такое счастье? Как меня один человек говорит, Олег Геннадьевич, ну, вы говорите, чего вот себя так мучаете? Ну, скажите. Вот. Я говорю, а, ну, в смысле? Ну, после лекции подошел ко мне и говорит, ну, давайте по-честному. Без мяса же хреново жить, ну, понимаете же, все же понимают это, ну, и если не выпиваешь совсем, тоже как-то так, ну, на празднике, вот, допустим, все собрались, вы чего, не пьете? Совсем нисколько? Я говорю, нет. Он говорит, ну, что же вы себя так мучаете? Я не знаю, что ему сказать, как бы. Ну, как бы. Я могу, конечно, сказать, вот как я хочу сказать, но, ну, как бы, знаете, вот свинье нравится есть испражнение. Вот она ест, ест вкус специфический. Во рту тает. Понимаете? Вот, вот честно, она с удовольствием, посмотрите в глаза, у нее там прямо аж блестит все. Она просто очень классно все, я наблюдал. Любит страшно испражнение. Вот. Но если как бы она бы говорила человеческим голосом, она бы тоже мне сказала, слушай, ну ты как-то себя обделяешь, брат. Ну поймите, вот что такое благость? Благость — это жить с позиции знания. Но если ты хочешь понять, что ты кушаешь, ну пойди вот в эту лавку, посмотри свиную морду, возьми ее вот эту. Возьми ее вот такую вот и разделай, съешь. Ты поймешь, что ты ешь тогда. Надо все видеть, понимаете? Если ты не видишь, тебе кажется, это все такое красивое, изящное уже. Обработали уже. Ведь когда люди хоронят близких людей, они побыстрее оттуда уходят. Там какой-то вот запах стоит. А ты, когда ешь мясо, ешь же это прям вот это все страдание внутрь себя. И когда человек это осознает, он просто, ему не нравится такая пища. Ну, невкусно ему. Он счастлив питаться без мяса. Он испытывает огромное счастье. Вот сейчас меня не просто без мяса, а меня еще с молитвами сделали пищу. И накормили нас, мы приехали в самолет, нас еще накормили с этими молитвами пищей. И мы когда поели, все, ну как хорошо стало вообще. Понимаете, когда в пищу еще молитву вкладывают, представляете? Она чистая, там никакого насилия нет. И кто такие люди в благости? Они пронюхали, что такое настоящее счастье. Они уже поняли, что такое режим дня, когда рано утром встаешь, хорошо, так классно. Пораньше ложишься спать, всем простил. Пища чистая, благостная, все хорошо. На солнышке, там солнышку говоришь здрасте. Вот. Всем людям желаешь счастья. И все, как бы сердце радуется, уже хорошо стало. Но человек, живя такой жизнью, входит в первую стадию. Первая стадия означает, почувствовал вот этот вкус благостной жизни, но не знаю, как правильно ее практиковать. И первая стадия означает сильное, омерзительное отвращение ко всем, кто не находится в благости. Это называется гордость, по факту. Такой человек смотрит на того, кто курит. Сам, хотя буквально полгода сам назад курил. У меня был такой случай, я в лифте еду с другом, он недавно бросил курить. И человек прямо в лифте, представь, докуривает сигарету, идет этот дым, и мы стоим втроем. А этот мой друг, он, знаете, он такой, он бросил курить, но он начал качаться. И он такой еще большой, ну не так, как я, повыше. Ну почти что как ваш мэр города. Вот. Ну чуть пониже. Таких мало, как он. Вот. Ну, такой пониже, ну, нормальненький такой. И это, и он такой, ну, там, того дядика смотрит, а у того сигарета изо рта выпала, он испугался страшно. Слава богу, что лифт остановился вовремя. А тут весь такой краснеет, такой, на него смотрит, благостный такой весь. Вот. И все. Тот мужик выбежал, страшно испугался. Я ему говорю, что случилось-то? Он говорит, этот скотина заставил нас в своей боне дышать, ненавижу. Вот. Я говорю, а что ненавидишь-то? Он говорит, ну как что, благостная жизнь же хочется, благости, а тут невежество. А у меня не возникло такой реакции, потому что я никогда не курил в своей жизни. И я просто вот чувствую, что запах как плохой, но у меня к этому человеку сострадание. Я просто думаю, ну зачем вот так жить, ну смысла нет никакого. У меня не возникло ненависти, злобы вот этого. Почему же у него возникло? Потому что он попал вот на эту первую стадию. Первая стадия означает, почувствовал вкус хорошей жизни, почувствовал вкус, но как ей жить не знаешь. И тебе кажется, что жить этой жизнью хорошей означает построить всех вокруг. Означает, что мама, папа, жучка, все должны жить благостно. Жучка первая, потому что она не сопротивляется. И сразу без мяса гадина такая, питаться молоком, с молитвами, и все. Потом мама, папа потяжелее с папой, потом маму начинаем. Мама. А мама же женщина, у них же совесть близко к сердцу, Бог очень близко. Она говорит: доченька, ну как ты знаешь, ну мы так не привыкли жить. Ну прости нас, пожалуйста, ты такая возвышенная. Мы такие грешники, ну не трогай нас, пожалуйста, ну оставь нас в покое. Вот. Доченька на маму наезжает. Вот. И так далее. У меня был такой случай в жизни, я пришел на духовную программу, и стоял один мужчина в отреченных одеждах. Ну, как бы вот в вайшнавской традиции отреченная одежда означает шафрановый цвет. И он стоял в отреченных одеждах такой, и он стоял на духовной программе, и к нему подбегает ребенок, его сын. А сзади, как бы, ну, женщина стоит, которую он бросил, по факту. Сделал отреченный вид, пошел как бы жить в ашрам, сделал отреченный вид, бросил жену, а сын же не понимает. И он подбегает как бы к нему, за эти одежды его дергает, а тот его назад. Ему и стыдно, он же отреченный вроде, а тут откуда-то взялся ребенок. Что за ерунда такая. Так вот, в ведах это называется обезьянье отречение. Ну, а обезьянки, они, знаете, они, вот у меня был такой случай, я иду по дороге вокруг святого места в Индии, и сидят три обезьянки. Такие благостные. Вот сидят, вообще идиллия полная. Папа, вот такой вот, дальше мама и дальше маленький ребенок. Сидят втроем такие. Очень благостные, идеальная семья. Я думаю, надо вознаградить. Беру, короче, бросаю банан. Все три обезьяны звереют сразу. Начинают бросаться на один банан. Папа отгоняет всех, бьет всем лапами. Всех кричит, там злится. Я бросаю второй банан, думаю, что маме достанется. Нет, папа тоже зверит. Ну, короче, жесть там вообще. Все бой, писк, визг там. Страшная ситуация совершенно. Нам пришлось прилагать усилия, чтобы накормить всех трех. У нас уже цель была такая. Всех трех обезьянок накормить. В конце концов удалось. Но идея в чем заключается? В том, что когда мы делаем из себя очень возвышенный вид, при этом у нас очень хочется нам жить благостно, чтобы все хорошо было в жизни, и мучаем своих родственников, это по факту означает обезьянье отречение. То есть это означает, что у нас в сердце все то же самое, как у них. Просто мы уже поняли, почувствовали, как жить лучше. И не понимаем, как это делать правильно. А правильно означает, что нужно мало того, что почувствовать вкус, как жить правильно, нужно еще в молитве сделать так, чтобы привыкнуть к тому, как живут родственники. Привыкнуть означает принять свою судьбу. Сделать так, чтобы у тебя вообще не возникало никаких проблем с тем, как они живут. Дать им возможность жить так, как они могут жить, как они хотят. Расскажу вам про небольшую ситуацию в моей жизни. Все женщины очень расслаблены по природе. И поэтому они красивые. Женщина, если будет напряжена, она уже не будет красивой. Ей надо быть расслабленной. Красота означает расслабленность. Вот. И так как женщины расслаблены, им очень трудно выйти из гармонии с кроватью. То есть они находятся с кроватью в полной гармонии. И там им очень хорошо на кровати. То есть очень гармонично находиться. И когда они находятся на кровати, то вставать очень трудно. Любой женщине очень трудно вставать. Поднимите руку, кому легко. Есть такие. Бывает, но очень редко. Видите, только три человека подняло. А кому трудно вставать с кровати, женщина? Видите? Очень много. Так действует природа. Женская природа так действует. Трудно вставать с кровати, женщина. И меня это страшно беспокоило. Поначалу. Думаю, как бы мы вроде бы поженились, чтобы заниматься духовной практикой. Она себе там лежит и лежит. Ну что такое вообще? Вот. и вроде бы лекции читаю на эту тему, что надо быть благостным и прощать. А хочется ей сказать, ну-ка вставай! Такая сила изнутри идет. Причина этой силы заключается в том, что я хочу наслаждаться за чужой счет. Ведь идея-то в чем заключается? Прими судьбу как такая, какая есть. Вот молись Богу и прими сначала ту ситуацию жизни. Вот жена у тебя спит, она вот так может жить. Почему она лежит? Потому что ей тяжело встать. Не потому что она не хочет рано вставать. Но ты этого пока не понимаешь. Ты думаешь, что она враг. Потому что она создает тебе трудности. Я в молитве начал побеждать вот это чувство. В конце концов, я пришел к этому выводу, что я не должен ее трогать, я должен беречь ее сон. Когда я это сделал, первое, что произошло, она расслабилась. Она перестала беспокоиться, что я подойду и буду ее просить встать. Это первое, что произошло. Второе, что произошло, это удивительная вещь совершенно. Она подошла ко мне и говорит, слушай, я тоже хочу вставать раньше, как ты. Видите, она сначала успокоилась, потом через мое сердце вкус к раннему вставанию пришел в ее сердце. Она уже начала этим интересоваться. И потом мы начали с ней сели, начали размышлять, как сделать так, чтобы она вставала. Вы попробовали делать так, что я подходил и говорил, вставай. И уходил, смотрю, не встает, подхожу еще раз, вставай. Ну, если Богу говорю все время, конечно же. Она говорит, слушай, отстань ты меня. Ничего не получилось. Мы опять сели, потом начали размышлять и пришли к выводу, что я должен подойти один раз. Очень по-доброму сказать, солнышко взошло, солнышко мое, вставай, пожалуйста, спаси. И сделать это с любовью, без привязанности к результату. И уйти сразу. И не приходить больше еще раз. И смотреть, стало или нет. Представляете, чудо произошло. Когда мы сделали так, я, во-первых, понял, что такое не вмешиваться в судьбу другого человека, вдохновлять его. Когда мы сделали так, представляете, она вставала. Она вставала рано и радовалась очень. Говорит, спасибо, ты так классно меня разбудил. И молилась. Я просто привел пример небольшой из своей жизни, чтобы вы поняли, как преодолевать проблемы с родственниками. Проблем никаких с родственниками нет. Есть проблема с нашей жизнью. Родственники представляют нашу прошлую жизнь. Мужчина, который делает деловой вид перед женщиной, что он типа рано встает, он сам в прошлой жизни был такой же женщиной. Потому что его жена олицетворяет его прошлую жизнь просто. И все. И нечего гордиться. Если у тебя мужское тело, тебе легче вставать, это не значит, что в женском будет легче. Не нужно собой вообще гордиться никак. А у меня, Олег Геннадьевич, мужик, у вас вот женщина, я понимаю, о чем вы говорите. А у меня мужик. А мужики, вы сами понимаете, они тупые, как бараны. Работает свое, там делает благостной жизни, не хочет жить. Да, вот у мужчин есть свои трудности, у женщин свои, у мужчин свои. И каждый человек имеет свои трудности, и надо к этим трудностям привыкать с помощью молитвы. Первая стадия заключается в том, чтобы принять другого человека в свою жизнь. Все его трудности принять. Если ты не хочешь их принимать, это значит, что ты не будешь счастливым. Нет других механизмов наладить отношения. Вот девушка сейчас вставала и говорила, Олег Геннадьевич, а что вот делать вот с этим молодым человеком? Убить его или что? Я хочу счастливой быть, она говорит, я не знаю, хочу я с ним жить или нет, с этим человеком. Я хочу быть счастливой, она говорит. А вот для того, чтобы быть счастливой, вот такой путь нужно проделать. И первая стадия этого пути, это умиротворение в своем сердце. Давайте я вам сейчас расскажу один стих из Бхагавад-гиты, из Священного Писания, который полностью охарактеризует ситуацию. Вот смотрите. Что такое жизнь, приносящая полное счастье? Это когда чувства человека, который ищет счастье в этом мире, когда чувства очень эгоистично настроены, они гребут все под себя. Это называется жизнь невежества. Когда чувство находится в страсти, то человек, он вроде бы хочет, чтобы все были счастливы, но все равно живет для себя. И поэтому он тоже запутывается постепенно в своей судьбе. Но когда человек начинает жить в благости, чувства уже хотят жить правильно. но они еще не повернулись внутрь. Эти чувства хотят благостную жизнь найти снаружи. А на этой земле есть только испытания. Здесь благостная жизнь приходит как награда. Понимаете, пришло время, вокруг меня нет ни одного человека, который не занимается духовной практикой. Все вокруг занимаются духовной практикой. Но я ведь не с этого начинал. Я начинал с того, что родители, отец пил, бил мать. Я был маленьким ребенком, понимаете, я жил в этой страшной ситуации, в которой я не знал, где выход. Мне было жутко просто. Вот это то, с чего я начинал. Потом постепенно с помощью работы над собой все поменялось. Мать пошла тоже духовным путем, сестра пошла духовным путем и так далее, и так далее. Многие люди вокруг, которые меня знают, родственники, друзья, они все повернули свою жизнь. Это все происходит благодаря тому, что ты трудишься над собой, понимаете? Но это было уже после. А сначала была вот такая ситуация, что никто меня не понимал. Я оказался в ситуации, мама вообще считала, что я психбольной. Начала как бы изучать мою болезнь, там к психиатру ходила. Ну, то есть страшная ситуация, это было 30 с лишним лет назад. Сейчас понятно, что все уже давно поменялось по-другому. Идея в чем заключается? В том, что на первой стадии человек почувствовал, как правильно жить. Но он еще не знает, что надо делать с собой. Куда, где счастье находится, он еще не знает. Веда объясняет. Есть такой красивый стих. Ну, по-русски он звучит так. Только тот человек может стать, обрести счастье и покой, чьи чувства, подобно рекам, впадают в океан. Океан — это душа человека. Его отношения с Богом. Это вот та зона сердца, о которой мы говорим. Который всегда полон и безмятежно спокоен. Ну что значит полностью безмятежно спокоен? Человек верит в Бога. Он контактирует с Высшим через звук, он настраивает свою психику на чистоту и святость. И в это время чувства, которые искали счастье снаружи, они начинают этим спокойствием, этим покоем насыщаться. И веды говорят, только тот может быть счастливым, кто направил свои чувства в сторону океана. Они подобно рекам текут и текут, потому что у нас желаний бесконечно, их очень много. И человек побеждает свою судьбу с помощью молитвы и там, и там, и там. И чувства текут постоянно в океан. И этот океан всегда полон и безмятежно спокоен, потому что какие бы события в жизни ни происходили, этот океан может их всех победить. Вот все, какие хотите, любые события можно победить молитвой. Только человек, такой человек может обрести мир и покой, там говорится в этой шлоке, а не тот, кто стремится удовлетворить свои желания, а не тот, кто стремится изменить своих родственников, а не тот, кто стремится всех воспитывать, а не тот, кто стремится все поменять в этом мире. Только тот, кто с помощью молитвы наполняет свои чувства миром и покоем, побеждает этот мир в конце концов. Потому что наши чувства связаны, мы связаны со своими родственниками. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, наши любимые. Понимаете, это факт, что мы все связаны нитью незримой друг с другом. Когда мои чувства наполняются изнутри, и мое сердце становится как океан, полон, безмятежно спокоен, то дальше это все идет к родственникам, ко всем. И у них тоже меняется судьба, это называется благословение. Удача начинает исходить от такого человека. Итак, как повлиять на близких родственников и помочь им не страдать? Первая стадия. Успокоиться по поводу их недостатков. Пожалуйста, молитесь за то, чтобы вам не беспокоиться по поводу их недостатков. И чтобы вам не беспокоиться о том, что они вас беспокоят. Это большой секрет. Это большой секрет, который люди не понимают. Часто ко мне приходят люди и говорят, Олег Геннадьевич, Бабушка с дедушкой заставляют моего ребенка есть мясо. У нас идет война. Что делать? Поймите, что проблема не в том, что вы не даете мясо ребенку, они хотят, чтобы вы давали. Проблема заключается в том, что вы не уважаете своих родителей, их мнение, их правила, их понимание вещей. Уважайте их жизнь, уважайте то, что они понимают. Скажите: мама, папа, мы уважаем ваше мнение, пожалуйста, все, мы поняли, мы будем стараться тоже осознать. Мы тупые, глупые, не понимаем, что надо мясо ребенку давать, но мы будем стараться. И они успокоятся и скажут: ну, давайте как-то старайтесь. Хотя на самом деле, если уж говорить об этом, то, знаете, у меня такая ситуация была в жизни. Ладно, я там писал диссертацию, изучил вот эти все вот темы по диетологии. Оказывается, уже давно все ведущие диетологи мира считают, что мясо – это вовсе не полезная пища для здоровья. Больше того, половина из них считает, что ее вообще не надо есть. А другая половина считает, что надо ограничивать. Но так или иначе, никто не считает, что от мяса кто-то вылечивался, там, выздоравливал. Никто не считает, что эта пища какая-то крутая, очень сильно нужная для здоровья. Сейчас уже эти мнения закончились, все, в диетологии. В науке таких мнений нет. А мы по старинке так думаем, что это классная пища. Но большинство ученых это объясняют тем, что сейчас все животные, они выращиваются на гормонах, на антибиотиках, и эта вся продукция вместе с животными попадает нам в организм. Но так или иначе, как бы они ни объясняли, эта пища вообще не помогает здоровью. Но понимаете, так как человек привязан к плоти, ему хочется есть вот это вот, поэтому он объясняет, что это нужно. Так же, как мы привязаны к своему телу, мы привязаны к плоти вообще. Эта привязанность к плоти имеет два аспекта в жизни. Это страшная сила, которую никто не может преодолеть в этом мире. Есть два типа привязанности к плоти. Первый тип привязанности называется желание, грубая привязанность к плоти, желание ее есть. А вторая сила называется тонкая привязанность к плоти, это желание секса. Если желание, грубое желание к плоти можно преодолеть с помощью ощущения вот этого вкуса, реального вкуса пищи без мяса, без насилия, то желание, тонкое желание плоти преодолеть практически невозможно. Веды говорят, что если человек, если мужчина сидит рядом с красивой девушкой, которая симпатична для него, и она абсолютно голая, раздетая, и у нее не возникает полового возбуждения, он сидит, и у него не возникает полового возбуждения. Это значит, что у него в сердце нет и тени греха. И тени греха. То есть он абсолютно святой. А если у человека нет абсолютной святости, 100% у него возникнет желание обладать этим телом. 100%. Поэтому эти вещи являются настолько сильными и мощными, что человек не может с ними справиться. Кто-то говорит: Олег Геннадьевич, я не могу есть, бросить есть мясо. Да не думайте об этом вообще. Можете вы, не можете. Какая разница? В этом нет никакой проблемы. Проблема заключается в том, что человек зацикливается на своих недостатках. Просто думайте о святом человеке, кланяйтесь его. Придет время, ваше сердце настолько очистится, что у вас вообще не будет никаких проблем с вашими привычками. Вообще никаких. Когда я писал диссертацию, мы провели исследование, оказалось, что у меня 50% тех, кто слушает мои лекции, бросили совсем курить, и 50% тех, кто слушает, бросили пить, те, кто пили. Понимаете? То есть это серьезный результат. И мы провели исследование, оказалось, что большинство людей бросают курить и бросают пить не потому, что они бросают это делать, а потому, что они об этом просто забывают. Им это становится неинтересно, понимаете? Просто неинтересно. И раз-раз отвалилось, как человек забыл просто сам. Ему уже это неинтересно в жизни. Потому что у него появляются другие вкусы. Когда человек более высокие вкусы испытываешь, низкие вкусы отваливаются сами, поэтому не надо вообще беспокоиться о своей жизни. Не надо беспокоиться, там тянет на сторону, есть любовница. Не беспокойтесь об этом вообще. Просто думайте о Боге, кланьтесь Ему, потому что если это происходит, значит в этом есть какая-то серьезная причина. Понимаете, если вы будете себя отрывать, еще хуже будет. Просто кланяйтесь, думайте о святом человеке. И как только вы начнете это делать, психика трезвеет сразу же. Час просто молитвы, и все, и отрубает от ненужных отношений. Просто час молитвы вот в таком настроении. Не надо себя никуда зажимать, понимаете? Одно дело, люди себя зажимают, а потом они начинают зажимать родственников. Сначала надо от себя отвязаться и просто служить. Поймите, есть два способа жить. Один способ – позитивное отношение к себе, означает жизнь страсти. Люди все страсти себя считают хорошими. Я дал одному человеку почитать Бхагавад-гиту, и он меня поразил. Он реально сказал то же самое, что и сказал я себе, когда я прочитал. Там есть одна глава, глава «Божественные демонические натуры». Когда прочитал эту главу, он сказал: «Олег Геннадьевич, супер написано, классно». Я говорю: «А что супер?» Он говорит: «Вот нашел все божественного, ну как бы сердце откликается, у меня все это есть. И демонические натуры тоже узнал». Ну, то есть, когда человек живет страстью, он как бы в себе видит все божественное только. А в остальных, мужа там, жене там, детях, ну понятно, не дотягивает народ. Вот. Но когда человек живет страстью, и у него кажется, что его сердце абсолютно чисто, постепенно человек, когда приходит к благости, то первое, что с ним происходит, он становится святым. Когда человек к благости приходит, первое, что становится, он становится слезым, святым, чистым, как слеза. Потом он дальше продолжает развиваться, святость пропадает, он начинает видеть чуть-чуть грехи в своем сердце, и он становится просто хорошим человеком, себя считает хорошим человеком просто. Вот дальше он начинает развиваться в молитве, и он начинает чувствовать, что у него много грехов. А потом, когда он становится действительно святым, он считает себя грешником. А людей, которые его окружают, он считает очень возвышенными. Даже если они маленькие шажки Богу делают. Почему так происходит? Потому что у человека появляется сильное, интенсивное желание видеть только хорошее в других людях. И он понимает, что самая большая ценность жизни – это видеть в себе все-таки недостатки, а не хорошие. Потому что это помогает развиваться. И строгость по отношению к нему, к себе, у него становится самым ценным лекарством. И строгость его наставника по отношению к нему тоже становится самой большой милостью на этой стадии. А доброта и сострадание к людям становится самой большой ценностью в отношениях с другими людьми. Но это потом происходит, понимаете, потом. А начинается все с того, что с тобой рядом человек курит и просто хочется его повесить. Потому что ты хочешь же благостной жизни, а он тебе мешает. Понятно, да, система? Это первая стадия. Это означает, что у вас нет благости в сердце, а есть просто желание наслаждаться чистотой, которую вы уже почувствовали. Как это происходит, вы почувствовали. Этот вкус чистой жизни стал ясен. Он нравится уже, но... К окончании лекции осталось 30 минут. А читать хочется дальше лекцию. Нравится. Знаете, я когда читаю лекцию, особенно вот с вами, с такими любимыми, я чувствую себя очень счастливым. Забываю про время, про все, как бы. Хочется и болтать, и болтать. Ну ладно. Итак, мы говорим про самую сложную тему, которую мы сегодня задали, третью, как повлиять на близких родственников и помочь им не страдать. Желание же сильное, да, помочь им не страдать. У нас в сердце колоссальное желание. Первое, что нужно сделать, это разобраться с этим желанием. Ко мне часто люди подходят и говорят: муж пьет, как помочь ему не пить? Я говорю: а что вы ему хотите помочь-то не пить? Она говорит: ну мучается же человек. Я говорю: а кто мучается, он или вы? Она такая думает: ну, наверное, я. Он-то балдеет, ходит. Я говорю: так давайте начнем с этого. Кому вы помочь-то хотите? Себе. Ну хорошо, тогда если вы себе хотите помочь, не трогайте его, оставьте его в покое. Он спьет, потому что он не может быть счастливым. Он разрушает свою жизнь. Он идет под откос. Когда человек пьет, 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 значит, что он делает? Он трансформирует свое тело в животную форму жизни. Я исследовал, когда этот вопрос, я хотел понять это все. Я увидел такую аналогию. Возьмите в состоянии алкогольного опьянения у человека, сфотографируйте глаза. Глаза – это зеркало ума человека. И потом возьмите, сфотографируйте, например, у собаки. Вы увидите, что взгляд одинаковый. Это значит, что когда человек выпил и напился вот так, он ходит, это значит, что он убрал у себя разум. То есть остался только ум. Животных нет разума, они живут в уме. Это значит, что они как бы хотят только наслаждаться жизнью, а когда они наслаждаются, они скулят. Понимаете? То есть человек или скулит, или наслаждается. У него нет вариантов больше жизни, он не хочет развиваться. Это означает спиться. Когда человек спивается, он в следующей жизни рождается животным. У него пропадает необходимость в разуме. Он не хочет жить разумной жизнью. Разумная жизнь означает аскеза. Аскеза означает, нужно принять судьбу, принять. С помощью Бога, ясно, своими силами не примешь, а с помощью звука святого человека, с помощью Бога, принять судьбу. Сразу возникает, а что принимать-то, Легина, что мучиться, может жить одному просто лучше, и все. Сразу такой вопрос возникает. Двигаемся дальше. Первая стадия – это с помощью молитвы, внутренних усилий направить чувства внутрь и принять судьбу. Принятие означает успокоение в сердце. Да, мой муж пьет, ребенок там балуется наркотиками. Да, все это так, но я не смогу им помочь, пока я не приму свою судьбу. Это все моя судьба. Больно об этом думать, больно так считать, но это моя судьба. Это мои прошлые ошибки в прошлых жизнях сделали мне такую жизнь. Когда человек с помощью Бога, он думает, об этом думает очень больно, но об этом думать не надо. Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. И в это время успокаивается сердце. Постепенно, день ото дня, в течение нескольких месяцев, вы почувствуете, что вы приняли своих родственников такими, какие они есть. С этого момента вы увидите удивительные вещи в своем поведении. Вы начнете им улыбаться, говорить приятные слова, начнете заботиться о них не со злобой в сердце и отвращением, а с любовью. Начнете спокойно терпеть все глупости, которые они делают. Или мучиться от этих глупостей и потом прощать, что одно и то же. Иногда так больно близкие родственники делают, что невозможно быть спокойным. На следующий день во время молитвы эта боль проходит, и опять сердце спокойствие и радость. В этот момент у тех людей, которые будут рядом, начнутся следующие изменения. Первое. Они почувствуют сильную благодарность сердца по отношению к вам за такое поведение. Второе. У них появится способность, они успокоятся по отношению к вам и почувствуют, что с вами можно нормально жить. В это время у них не будет никаких идей, что себя как-то надо менять. Просто будет чувство, что все теперь хорошо. Человек занимается правильным путем идет. Правильно занимается духовной практикой, слава Богу. Стало лучше жить с человеком. И они говорят, хорошие лекции, слушай дальше. Один такой мужик подошел ко мне, рядом с женой со своей. Я, говорит, лекции ваши не слушаю. Мне не обязательно. Вот. Но за жену спасибо. И руку мне жмет. И пошел. Говорят, что? Она, говорит, нормальная женщина стала. Не мучает. Все хорошо. Не трогает меня. Вот это как раз вот эта стадия. Человек получает вкус к духовному знанию в сердце. Но у него нет потребности что-то менять. Но удивительная вещь происходит. Человек не может в своем сердце никак скрыть от себя благодарности. В сердце возникает благодарность. Человек что, руку-то жал? Он благодарен. Не только мне, но также и ей. Ему дали нормально жить. Понимаете, человек в этой жизни нуждается в любви. Ни один человек не может жить без любви в этом мире. Если вы начинаете наполнять любовью близких людей, то вторая стадия означает благодарность. Третья стадия – интерес. Ребенок подойдет и скажет, мамочка, мне нравится, как ты вот все время по утрам сидишь, можно я с тобой буду сидеть? Он еще не понимает, что нужно молиться, ему нравится сам вкус. И он рано утром специально встает для того, чтобы сидеть рядом с мамой. И он это делает, потому что ему нравится это все. Поднимите руку, у кого ребенок так себя ведет. Вот, пожалуйста, есть уже такие случаи. Это значит, что этот ребенок не будет употреблять наркотики, поймите, что он же попал под влиянием энергии благости, он начал жить другой жизнью, понимаете, у него появился вкус к другим вещам. Сначала кажется, это невозможно, у меня ребенок наркоман, он смотрит плохие фильмы, он игроман, он не может от этого оторваться. Все это означает отсутствие счастья просто только и всего. Примите этого ребенка просто таким, какой он есть. Потом дальше любите его. Примите его таким, любите его. Придет время, очень мало времени, может быть месяц. И этот ребенок расслабится. А если расслабится, значит ему уже меньше компьютерных игр нужно. Понимаете, он расслабится, и у него появится склонность слушать вас, потому что от вас будет идти спокойствие и любовь. Вы в это время уже поймете, что не надо его мучить и своими нравоучениями, а надо просто этому человеку дать любовь. И вы начнете ему давать любовь. Потом дальше, следующая стадия, у него появится вкус слушать вас и быть рядом с вами. Следующая стадия, он примет вас старшим. И когда он примет вас старшим, вы можете очень нежно и аккуратно ему советовать. Вот этого делать не надо, лучше вот так жить. Когда человек советует, он всегда дает альтернативу. Например, лучше не смотреть вот этот вот фильм «Пиф-паф», а давай посмотрим с тобой вот этот вот фильм, там, где вот есть хорошие герои, где люди как-то пытаются жить правильно, молиться там и так далее. Есть много благостных нравственных фильмов, тысячи, десятки тысяч нравственных фильмов. Знаете, есть сейчас? Никто не изучает этого. Попытайтесь найти эти фильмы, смотреть всей семьей, обсуждать. Это же тоже фильмы, они интересные, там есть сюжеты острые всякие, но эти фильмы развивают детей, дают им счастье в жизни настоящее, понимание, как правильно жить. Третья стадия – это перемены. Близкий человек начнет меняться в жизни. Но эта стадия наступает не скоро. Я так полагаю, что где-то через 3-4 года эта стадия наступает. Но уже на первой, когда вы простите близким людям, вам жить становится легче. На второй они начинают сокращать вредные привычки. Например, человек пил, он начинает переставать пить, и вы уже видите, что скоро он вообще бросит. Поднимите руку, у кого это уже произошло. Дайте въедь микрофон. Не хотите говорить? Хорошо, кто хочет? Вот ей так. Вот расскажите, что было, как все было.
У меня дочь, когда ей было 18 лет, в общем, там была уже проблема наркомании. И вот только когда я начала молиться, ну, буквально все произошло на глазах, года за полтора.
Как все началось? Вы приняли своего ребенка или нет? Вы привыкли к тому, что она наркоманка? Простили ей или нет?
Да.
Вы успокоились по этому поводу?
Я молилась, и вот в церкви перед Богородицей мне... не сходило успокоение, и я молилась за свою дочь.
Хорошо, вы успокоились, так?
Да.
Дальше что произошло?
Вот все, как вы говорили.
Нет, мы должны теперь сказать, недостаточно моих слов. Пожалуйста, да. Вашу судьбу. Нам нужна ваша судьба.
Я поняла. Как? Сначала я даже не знала, вообще получится или нет, потому что хотела ее, чтобы... как там есть какой-то христианский приют, где, в общем, Бог управил по-своему. То есть я молилась, чтобы была воля твоя, но не моя. Вот так Богу. То есть моя дочка не поехала в этот христианский приют, где наркоманов перевоспитывают. Но вдруг она села дома и стала молиться самостоятельно.
Она с вами садилась рядом или отдельно?
Отдельно, все как-то дистанционно происходит.
Нормально.
Но там была моя мама в соседней комнате, которая тоже много молилась. И получается, что ребенок за месяц сам избавился от этого, а сейчас вот уже год прошел, больше года, она учится в двух институтах, она молится. И вот как вы говорите, то есть сначала у нее появилась привычка меня слушать, а сейчас я даже вижу, что... Но я очень осторожна, я не так только в качестве рекомендации что-то говорю, но я вижу, что она это делает, хотя бы то, что она даже поступила в тот вуз, о котором я не мечтала, то есть она пошла по моим стопам. Ну, то есть у меня даже, о таком счастье я не могла мечтать, что ребенок выберет такую же профессию.
сглазить ей ничего, вот так говорить ей открыто.
Ой, я не знаю.
Я вам точно говорю, что вы будете благословены еще больше за то, что вы так говорите. Ваш опыт уникален. Он нужен всем этим людям, которые сидят в этом зале.
Я потому и говорю.
Я вам очень благодарен. Надо понять, что то, что сказала эта женщина, не является тем, что она подыграла мне. Это является законом, который протекает в жизни всегда и везде. Первая стадия – принятие. Вторая стадия – интерес со стороны родственников. Третья стадия – перемены. Это все будет происходить всегда и везде, если вы вкладываете силы молитвы только и всего. Потому что близкий человек меняется через сердце. Отношения всегда строятся через сердце. По факту, знаете, что есть три вида жизни как бы в человеческом теле. Если родственники находятся в невежестве, а вы стремитесь к благости, вы не должны строить с ними близкие отношения. Много разговаривать о том, хорошие они или плохие. Просто выполнять перед ними свои обязанности, поменьше болтать, поменьше скандалить. Потому что все эти разговоры будут выливаться только в ругань. Поменьше скандалить и побольше думать о Боге. Если вы контактируете с невежественными людьми, для них благо и для вас. Чтобы ваш контакт осуществлялся только в сердце. Только в сердце. И как он должен в сердце осуществляться? Переломайте в себе боль, отвращение и злобу к этим людям. Переверните свое сердце. Переверните. Заставьте себя молиться за них. Вы не сможете сразу говорить, что они хорошие. Это самообманом будет. Нужно просто думать о святом человеке, вспоминать этих людей и научиться спокойно относиться к их недостаткам, к ним. Когда это спокойствие произойдет, оно произойдет, это будет победа. Вы в сердце почувствуете, что ситуация под вашим контролем. Вы почувствуете, что скоро все переменится. То, во что вы даже не могли мечтать, все в вашей жизни поменяется на 100%. Вот здесь это знание будет сидеть. И тогда вы успокоитесь и вообще оставите их в покое. Будете продолжать выполнять перед ними свои обязанности и начнете к ним по-человечески относиться. Вы до этого не знали. Вы увидите, как вы с ними по-доброму разговаривать стали, вести себя хорошо по-человечески с ними и терпеть их унижение. Вот это вот, когда человек пьет, там гуляет, делает вот эти все глупости, это такое сильное унижение жить с этим человеком. И это унижение для вас станет не унижением, а спокойно все. Вы понимаете, что вот так, такая судьба, вот такую судьбу надо отрабатывать. И дальше чудеса начнут происходить. Когда вы эту стадию, это самая трудная стадия, когда вы ее переломаете, когда вы успокоитесь, ваши чувства, как реки в океан, начнут впадать, у вас сила изнутри, когда пойдет, вы начнете видеть потихоньку, медленно, потихонечку. Сначала человек изменит отношение к вам. Он начнет к вам спокойнее относиться. И в этот момент он даже может больше наркотиков употреблять начать. Обрадуется и там пить начнет больше. Не поддавайтесь на провокацию. Не бойтесь ничего. Можно ему в это время, когда вы не злитесь на человека, и можно говорить правду. Надо сказать: сыночек, пожалуйста, покушай. Он скажет: мамочка, что ты мне говоришь, покушай? Я вот возле окна стою. Вы ему скажете: ты уже, сыночек, уже третий день здесь возле окна стоишь. Иди покушай. Это анекдот такой. Анекдот не анекдот, а жизнь вот такая бывает. Вот. У вас не появится возможность ему давать советы, понимаете? Потому что вы уже как бы не злитесь на него, боли нет. Когда человек в боли совет дает, это откликается болью. И человек не хочет выполнять ваш совет. Когда вы по-доброму говорите: ну покушай, ну все, давай, ну нормально все будет. Пойдем спать, хватит валяться здесь, рыгать. Вот, то есть, вот, ну то есть по-человечески, по-доброму как бы начнете относиться. И вы увидите дальше перемены. Первое, что произойдет в сердце, сначала он расслабится, успокоится и поймет, что можно с вами жить, как он живет. Дальше что будет? Кто знает? Совесть. У него проснется совесть. Он начнет. ему будет стыдно жить рядом с вами. Думаю, у меня жена святая, дура. Вот, то есть реально он вот так вот будет думать, понимаете, он будет боготворить своего близкого человека и мучиться за свою жизнь, за свое поведение, плакать, страдать. У меня есть сотни примеров, как это происходило с разными людьми. И это всегда происходит одинаково. Человек сначала вообще не делает, не показывает вида. И женщине кажется, вот все люди, которые идут этим путем, им кажется, что сколько можно, все так медленно, ничего не происходит. Сначала, на самом деле, все происходит очень быстро, потому что айсберг тает снизу. Это не видно, потом раз, и в одну секунду вы увидите перемены. Он подойдет к вам и скажет, все, я больше не хочу так жить. Понимаете? Ну почему ребенок за месяц все прошло? Потому что она молилась в одной комнате, бабушка молилась в другой комнате. А в третьей комнате собачка болилась. Понимаете? И ребенку некуда деваться, потому что как бы вся атмосфера была пропитана благостью и вот этой силой духовной. Почему ребенок так себя ведет? Потому что атмосфера такая в доме. Родители живут невежестве, ругаются друг с другом, там смотрят порнофильмы. Ну ему наркотики остаются, ему неинтересно это. Ругаться и порнофильмы. А ну, наркотики ему нравятся, понимаете? Невежество может по-разному проявляться, но если родители молятся, все молятся вокруг. Куда ребенку деваться? Он не может в невежестве в этой ситуации жить. Когда солнце восходит, вся тьма уходит из этого места. Когда люди начинают с солнцем контактировать, тогда тьмы нет в жизни. Асато масадгамая. Асато означает отсутствие знания. Вот вы не знаете, как жить. Сад означает знание. Если человек получает знание в сердце, у него нет сомнений, как жить правильно. Он чувствует, я теперь знаю, я так буду жить. Тамасо маджотиргамая. Тамасо означает тьма, невежественная жизнь, жизнь во тьме. Джотир означает солнце. Если человек с Богом начинает контактировать, то все невежество уходит немедленно из этой квартиры, из этой семьи, из этой жизни. Мритюрмам амритам гамая. Мритюр означает мритюр, означает смерть. Амритам означает вкус, нежный, нектарный вкус любви к Богу. Когда человек чувствует этот вкус, начал чувствовать в своем сердце вкус к святости, к Богу, смерть отступает из его жизни, из жизни близких. Можно молитвой тогда начать лечить рак уже, начать лечить ситуацию вот всю, которая существует на Украине. Все это можно с помощью нектарного вот этого нежного вкуса любви к Богу побеждать. Мритюр означает страшное влияние времени, когда люди умирают от влияния времени. Но это все можно победить с помощью силы внутренней. Как родственникам помочь не страдать? А вы не думайте об их страданиях. Вы сначала подумайте о том, что в вашем сердце находится. Помощь всегда идет изнутри, снаружи. Те люди, которые пытаются словами другим помочь, они живут в невежестве. Те люди, которые направляют сначала свою силу внутрь и потом оттуда помогают, вот эти люди действуют правильно. Сейчас мы будем под голос православного хора желать всем счастья, но до этого я хотел бы услышать пару ваших вопросов. Да? Микрофончик. Есть?
Можно?
А вот девушка уже встала. Вы не отдадите микрофончик, да? Отдайте счастье другому человеку, и Бог вам даст ваше. На практических примерах учимся.
У меня вопрос именно по поводу пожелания счастья. То есть, допустим, вот когда слушаешь голос святого человека, но вот... больше ощущаешь личность другого святого человека и не можешь сконцентрироваться, ну, как бы концентрируешься на Боге.
А того нет голоса у вас, которого вы любите? Нету, да?
и получается на двух стульях и ничего.
Ну, вы можете понять, что голос, вот любого человека есть, понимаете, святые и очень возвышенные, у которых обычно голоса нет, там это Серафим Саровский, там Сергей Радонежский и так далее. Но есть люди, которые идут духовным путем. Не будьте столь избирательны. Возьмите просто человека, который читает молитву и искренне это делает и давно. Может быть, это какой-то монах. И просто в его настроении пытайтесь кланяться своему святому человеку. В его настроении. То есть он нужен для чего вам? Он является для вас палочкой-выручалочкой. То есть он учит вас. Понимаете, учеба в сердце приходит через звук. Только звук является самой победоносной силой. В ведах есть такая молитва, что тот, кто видит звуковой образ Господа в своем сердце во время молитвы, тот видит вещи такими, какие они есть. Знание немедленно приходит в его жизнь. Понимаете, звуковой образ Господа надо видеть в своем сердце. Это возможно только через звук того, кто молится. Когда вы слушаете его голос и прощаете ему его несовершенство, то есть вы чувствуете, что голос этот вас не сильно вдохновляет, это означает, что вы видите недостатки. Но вы поклоняетесь этому голосу, примите его. Пускай он будет для вас просто другом, который вас ведет к святости. И тогда в этом случае вы примите этот голос, и у вас появится та же сила. Но если совсем вам голос не нравится, ищите другого человека, который будет давать вам звук, который будет победу давать вам сердцу. Этот звук обычно очень густой, сильный, внутренний, сильный голос такой. Понимаете? Ищите, обязательно у вас все получится. Этот голос не нравится, найдите другого. Если вы чувствуете, у вас есть образ святого человека, кланяйтесь ему дальше. Но только с помощью звука можно в сердце утвердиться в молитве. Понимаете, если вы не слушаете звук другого человека, то в ухо не входит знание, как молиться правильно. Это знание труднодостижимо самому. Оно передается от одного человека к другому. Если вы слушаете и вместе с ним повторяете постепенно этот голос его, вы так же, как он, повторяете в такой же интонации, точно в таком же, может быть, скорость разная будет у вас, не такая. Не надо на скорости, концентрируйтесь на интонации и настроении. Так же, как он, так же, как он, постепенно, когда вы почувствуете эту эмоцию, она придет в сердце и сделает здесь революцию, она станет твердой здесь. И в этот момент, когда вы почувствуете счастье от этого звука, надо отдавать дальше это счастье изображению святого человека, которого вы видите перед собой, в своем сердце. Кланьтесь ему. И дальше все это соединится. Проблема заключается в том, что вы голос воспринимаете как объект поклонения тоже. Это объект помощи. Он может быть и объектом поклонения. Если, допустим, голос и изображение от одного и того же человека, что самый идеальный вариант, но редко возможно, тогда вы его звук слушаете и ему уже отдаете. И сразу возникает вопрос, а зачем ему нужен его звук? Объясняю. Когда люди заходят в Гангу, в святую реку, они берут эту реку и ей же отдают. Это самое лучшее подношение. Когда мы слушаем голос святого человека, самое лучшее, что для него можно сделать, это отдать ему его настроение, то есть стать таким же, как он. Это самое высшее проявление преданности и любви. Мы не можем ничего больше, о чем мы можем святому человеку дать, у него все есть. Можем только следовать за ним и быть таким же, как он. Когда мы это делаем, тогда в сердце радость возникает сильная. Господь радуется в сердце, и у нас начинается победа нашей судьбы с этого момента. Но проблема заключается в том, что большинство людей капризничают. Им надо вот еще более святого, еще более святого. Это означает гордость. Просто вот любой человек, который к духовной жизни неравнодушен, просто примите, будьте с ним, сотрудничайте, старайтесь вместе с ним, старайтесь так же, как он. И вы увидите, что это сильно помогает. Я ответил на ваш вопрос?
Спасибо.
Спасибо вам, хороший вопрос. А вы заодно решили, да?
Сейчас. Даже сюда пришел микрофон.
Простите меня, пожалуйста.
Да. Валентин Геннадьевич, я человек тоже взрослый, мне тоже уже много лет, и у меня взрослые дети, и был период, когда ну, тяжелая ситуация была, развал союза, и у многих очень сильно изменилась жизнь. Вот. И, но расти детей действительно очень сложно, и ситуация в стране была достаточно тяжелая. Я всегда, ну, у меня было хорошее воспитание моей семьи, и бабушка, и, ну, мама не столько молилась, но очень сильно молилась бабушка. И она меня учила, и когда у меня родились дети, она сразу научила меня молитвам. Пусть я не очень сильно это понимала, но я делала. И когда изменилась ситуация в стране, изменилась полностью.
Вы любите свою страну?
Я люблю свою страну, я считаю, что... Но я пацифист.
Ситуация будет меняться?
Я думаю, что ситуация изменится абсолютно к лучшему, потому что мы живем в стране глубоко верующих людей. Понимаю,
знаете,
это не понимаю.
Знаете, что ситуация может так стать такой, что вы эту страну вообще не узнаете. Она будет не такой, как была раньше совсем.
И это прекрасно.
Замечательно.
Вот, я не об этом. И,
а я об этом.
У меня две дочери, они живут, одна живет в Киеве, а вторая, когда рухнуло, значит, разделение пошло, как говорят, делят всегда чужое, а свое создают, да? И здесь они закончили школу, и надо было получать образование, она захотела, я не смогу учиться на украинском, она уехала в другую страну. Она уехала в Россию, и живет в России, вышла замуж, у нее двое детей, а вторая здесь. То есть отношения детей, мы виделись, общались или в телефонном режиме, или как, но я всегда очень
задайте
сильно молилась.
Вопрос быстрее.
Я молилась о том, чтобы мои дети всегда просила Бога. Я не могла физически им уже помогать, да? Ну, то есть они были.
Во время своего вопроса вы.
И сегодня моя дочь пригласила меня сюда. Я обращалась к Богу. Они успешные, они молодцы. И, но я в этом вижу только действие Бога, потому что я и моя мама, вообще мы все молились за них.
Хорошо.
Вот, то это подтверждение того, что Господь, когда его просишь, умеешь ты, не умеешь, но если ты в это веришь, и ты очень прилагаешь усилия с любовью в сердце, оно обязательно происходит. Обязательно. И вот сегодня моя дочь позвонила и пригласила меня, вот я оказалась на этой вашей лекции. И я ей очень-очень благодарна. Я хочу сказать ей спасибо, и вам большое спасибо, потому
что... Спасибо. Я вам тоже кое-что хочу сказать. Вы невольно во время своей беседы подняли время вверх. Я сейчас объясню, как. Вы всколыхнули тему, которая является больной сейчас. Больной. Это тема того, какая была страна, какой должна быть. Потому что одни люди хотят, чтобы она должна быть такой, как она была, и проливают кровь за это. А другие хотят, чтобы она была такой, какая она есть сейчас.
Я думаю, что...
Я вам сейчас не даю слова.
Извините.
Сейчас говорю. Пожалуйста, молитесь за эту страну. Не нужно ее сейчас обсуждать, какой она была и какой она должна быть. Просто молитесь за эту страну, чтобы эти вот раздоры во мнениях, они успокоились. Нужно все это успокоить, понимаете? Эта страна будет прекрасна, когда все успокоятся. Она все равно будет такой, какая она будет. Все меняется в этом мире, понимаете? Ничего не остается на месте. Вы если краешком глаза увидите через 50 лет эту страну, она будет совсем не такая, как сейчас. И слава Богу, в этом мире все и все меняется. Понимаете, все и все меняется. И поэтому примите все, что существует сейчас в своем сердце. Когда вы мне все рассказывали, я вам очень благодарен за ваш посыл, за то, что вы мне сказали, очень благодарен, что вы благодарны дочери и мне. Я вам за это тоже очень благодарен. Где ваша дочка сидит?
Она должна находиться на балконе. Вон она.
Ну, где?
Вон, ручка и Маша.
Вот, низкий поклон вам за маму, что вы ее привели. Вот честность вам говорю. Вот. Сейчас для нас одна задача, для всех. Это не рассуждать, по поводу того, что было и что должно быть. Наша задача – это мир. Вот какой будет страна, такой и будет. Нам нужен мир. Нам нужен мир. Попытайтесь это понять в своем сердце сейчас. Потому что если мы будем думать о чем-то другом, боль немедленно будет вспыхивать в сердцах других людей. Они будут отчаянны. Поднимите руку те люди, у которых вспыхнула боль в сердце во время вот беседы этой женщины. Она даже не подозревает о том, что это могло произойти. Поднимите руку. Смотрите. Видите? Вот что это они подняли руку? С какой стати? Я знаю, с какой стати. Поэтому вы не хотели говорить об этом. Я понимаю, что вы хотели меня отблагодарить. А я сейчас об этом говорю. Потому что это важнее. Важнее всего сейчас понять, что не нужно ничего оценивать. Первая стадия — страх. Вторая стадия — оценка. Третья стадия — злоба. Четвертая стадия — война. Вот эта страна уже дошла до четвертой стадии. Дальше идти уже некуда, понимаете? Мы не должны дальше допускать этой ситуации. Каждый человек должен молиться, чтобы на этой земле был мир. А потом, когда наступит мир, политики разберутся, что делать, чтобы все было хорошо. Во время, когда нет мира, никто не может ничего сделать, и никто не может ни в чем разобраться. Когда нет мира, все рычаги управления страной разрушаются, понимаете? Ни хороший правитель, ни плохой не может ни с чем сделать ничего, потому что всех просто убивают вокруг, и все, понимаете? Нет стабильности, нет способности что-то изменить. Единственное, что нужно сейчас, это забыть свои взгляды. Как было тогда, как есть сейчас, это не наше дело. Наше дело понять, что надо любить эту страну такой, какая она есть сейчас, с теми правителями, которые есть. Со всеми теми людьми, которые есть, потому что это то же самое, как в семье. Понимаете? Если у меня вот такие правители достались, значит, это я заслужил по своей судьбе. Надо все принять сейчас, надо молиться за мир. Когда люди молятся за мир, они входят в состояние гармонии, единства и силы. И тогда в этой стране наступает победа, понимаете? Все становится сильным и светлым. Страна становится сильной. Сейчас страна ослабла очень сильно от влияния времени. Понимаете, она должна стать сильной. Для того, чтобы она должна сильной стать, мы должны молиться святым людям за мир. А дальше все образумится здесь как надо. Все решится. Те, кто управляют страной, они разберутся, как ее направить в правильное русло. В каком русле она пойдет, в таком пойдет. Это уже Бог решит. Это не наше дело. Да? Ну, я сейчас уже, мы будем сейчас желать всем счастья. Вы по этой теме вопрос или по другой какой-то? Нет, тогда уже все нельзя.
Я вообще говорила о том, что я верю в Бога, а не о ситуациях прошлого и войны. А я верю в то, и я вижу, что сейчас все и везде, и в России, и здесь, потому что я общаюсь с дочерью, с родственниками, и все хотят мира, и все молятся за, и верят в то, что наступит мир.
Спасибо вам.
И вам спасибо.
Все сели прямо. Сейчас у нас будет настрой. Я не вообще вот это все сказал не к вам. Вообще, то есть не к вам обращение было, пытаюсь понять. Просто тема всколыхнулась, я ее начал обсуждать. Она очень важная и ценная. Понимаете? Простите, пожалуйста, если, может быть, я что-то не так сказал вам. Я не хотел вас обижать. У меня просто вот произошла ситуация, я ее еще раз обсудил со всеми, чтобы у нас четкие представления были о том, что делать и как жить дальше. Это очень важно сейчас для всех. Причем есть люди, которые должны защищать свою родину. Они должны защищать свою родину. Это не, ну как бы, это не отрицается в том, что мы сейчас делаем. Но все должны думать о мире. Потому что мир только может спасти. Ничего другое не спасет, только мир. Надо сесть прямо. Надо вспомнить ту святыню, которой вы готовы кланяться, служить. И мы все вместе, потому что это очень важно, даже если вы другой духовной традиции, например, я не православный. Но люди, которые поют, вот сейчас молятся, кстати, женскому началу, они молятся Богородице, эти люди, они это искренне делают. Если мы будем сейчас настраиваться на их звук и кланяться вместе с ними, в их настроении и желать всем счастья, то здесь, вот в этом зале, наступит огромная сила, которая будет двигаться в нужном направлении. Мы сейчас все будем настраиваться на то, чтобы в этой стране все было хорошо. Мы настраиваться будем на то, чтобы все противоречия закончились, все распри закончились, чтобы насилие пропало, ненависть пропала, мы хорошие, они плохие пропало, и наступил мир. Все стадии должны закончиться. Наступил мир. Значит, гармония и процветание в этой стране. Гармония и процветание. Сначала... Всегда, все время мы думаем только о святом человеке, мы кланяемся ему. Или о святой земле, или о святом имени Бога, или о святом месте, о святых останках. Ну, что у вас в сердце вызывает радость? Слушаем внимательно звук, настраиваемся на звук, не отвлекаемся от него. Когда звук зашел в сердце, тогда родилась ваша речь. То есть мы повторяем, я желаю всем счастья, ну как бы в сердце все равно... Это как практикум, как для молитвы тоже. Дома можно будет молиться уже своей молитвой, вашей вере. Я...